Здравствуйте, друзья. Вот наш стрим и начался. Уж сколько лет, друзья, и все по пятницам, да по пятницам, да все с новостями из Соединенных Штатов. А новостей много. Ну, наверное, для нашего канала, где существенная часть, так сказать, зрителей заинтересованы именно в иммиграционных каких-то вопросах, я бы сказал, что, наверное, прямо сейчас самое главное у нас – это лотерея Green Card. Мы участвуем, многие из нас участвуют. Мы как канал участвуем, потому что мы рассматриваем разные темы, отвечаем на вопросы, показываем, как заполняется формочка там для участия в лотерее. Вот в среду мы сделаем такой большой прогон, да, будем рассматривать, значит, на нашу форму в более подробном варианте. Коротенький я сделал так для тех, у кого, ну, знаете, как туфли жмут, значит, кому вот, чтобы они могли. Вот, ну и так, много других тем, то есть много-много-много. Темы наши задаются вами в ваших комментариях в основном. А так, ну что у нас, кроме грин-карт лотереи, понятно, что уже вот там 7 месяцев война идет в Украине. Понятно, что выборы, по-моему, это 8-го, когда там среда будет, вторник будет, 8 ноября, по-моему, это будет вторник. У нас все выборы по вторникам. Выборы в Соединенных Штатах. И тут такая динамика, знаете, с этими выборами. То говорили, ну все, сейчас демократы посыпятся там капитально на выборах в Палату представителей, потому что инфляция, цены на бензин там и так далее. Вот. А потом, значит, стало меньше инфляции, стали снижаться цены на бензин. Ну, еще какие-то события происходили. И говорят, вот смотри-ка, шансы у демократов растут. А тут, значит, снова инфляция и снова цены на бензин. И в общем, сегодня, кстати, не было еще, да? Сегодня должен был быть репорт про рынок труда. Ну-ка, давайте я напишу. Сегодня должен был быть. Сегодня же, да, пятница, Job Market. Job Market. Ну-ка, репорт давайте я напишу. Должен был быть. Я не видел в новостях, как-то я не посмотрел. Не-а. Нет, не вижу. Не вижу. Ну, не знаю. Должны были быть данные о том, как себя ведет рынок труда. И вы знаете, что Федеральная резервная система, значит, они там повышали интерес, уже 3 раза подряд повышали на 3/4%, что довольно быстро и довольно существенно. И вот рынок труда показывает, более-менее показывает, нужно ли им еще что-нибудь такое повышать, потому что их задача-то сбить, рынок труда сбить, в частности, ну, инфляцию, но вот в частности рынок труда, потому что до тех пор, пока рынок труда такой жрущий, активный, соответственно, зарплаты растут и так далее, в общем, трудно сбить инфляцию. И если будет в районе, там, скажем, 1250 прирост рабочих мест за месяц, то это более-менее спокойная такая новостишка, но неплохая, потому что до рецессии, там, до пандемии, вот, до всех этих вот дел, было что-нибудь 1200 в месяц. Это хорошая такая нормальная добротная экономика, создается там 200 тысяч рабочих мест в месяц. А если будет 250, то с одной стороны это не хуже, чем было до пандемии, то есть очень даже нормально. С другой стороны, за последний год там в среднем было там чуть ли не 500 тысяч, понимаете? То есть все-таки, значит, удалось существенно снизить. И есть надежда, что Federal Reserve Bank не будет повышать дальше интерес, ставку учетную, или, во всяком случае, не будет так агрессивно это делать. Поэтому сегодня, я не понял, сейчас у нас 11 утра в Вашингтоне, там уже 2 часа дня. Я не знаю, где-то вот должны были сегодня сообщить о данных по найму, сколько рабочих мест создано было. Так, ну, подождем. Ладно, значит, может быть, там, если кто-то увидит, то, значит, кидайте ссылку, я гляну. Значит, что пишут? Пишут нам из Сакрамента, тут рядышком, существуют ли в Кремниевой долине частные детские садики, где общение, обучение происходит на немецком или французском языках. Вы знаете, что знаю женщину, которая приехала из Франции, и они ходили во французский садик, дети ее ходили. Правда, это было не вот прямо тут, а это было, ну, на некотором расстоянии отсюда. Туда, в Сан-Франциско, немножко за Сан-Франциско, вот туда. Поэтому здесь прямо на месте не слышал. Про немецкий точно не слышал. Про французский, вот, да. Но я думаю, надо просто поискать. То есть, если я с этим не сталкивался, то это естественно, поскольку мне, собственно, и не надо. Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о сокращении, заморозке вакансий в компаниях долины. Я, честно говоря, не видел никакой информации, что в компаниях долины чего-то там сокращается. Были сообщения о том, что некоторые довольно крупные компании, крупные, они что-то там подмораживали. Ну да, это было. Даже где-то там увольнения какие-то были, да. Но я же не слежу вот конкретно там за этой компанией, за той или за этой группой компаний. Мне с точки зрения, вот, допустим, трудоустройства выпускников, мне достаточно, что рабочих мест много. И если это будет меньше Google или там меньше Apple или меньше там, я не знаю чего там, Facebook, я переживу. Вы знаете, я переживу. Кроме того, что не могу сказать, что, допустим, Facebook или Microsoft это какие-то крупные потребители выпускников, свежих выпускников Портнов Computer School. Довольно многие работают на первой работе в Google, довольно многие работают в Apple. Вот, ну, может, еще там кто-то из крупных, но в основном это небольшие, среднего размера компании. Я вот так не чувствую. Но даже если посмотреть на рынок в целом, понимаете, мы не видим сегодня на рынке, что люди там не могут найти работу. Мы видим сегодня, что нанять никого невозможно со всеми вот этими сокращениями там и так далее. Честно, я бы не обращал внимания на эту всю фигню. Вот. То есть это не влияет никак на рынок труда. Ни в таком сегменте для начинающих, ни в сегменте для более опытных. Там, вот это, я не вижу этого никак. Вот никто не сказал, что стало труднее найти работу. Такого я не видел. Нальчик на связи. Город Нальчик. Конечно, вот на Дерибасовской открылась и пивная. Помните, там был роскошный мальчик, который ездил побираться в город Нальчик. А возвращался на машине марки Форда и шил костюмы элегантнее, чем у лорда. Вот, друзья, тот самый Нальчик. Здравствуйте, Михаил, рад видеть. Привет из Торонто. Всем привет. Так, фотосервис на Кутузовском у нас тоже шлет привет. Вы бы рассказали, что у вас там происходит на Кутузовском-то. Какие-то есть там? Может, очередь снова возникла? Люди фотографии идут делать. Еще, знаете что? Кто-то мне сказал, что вы теперь не только фотографии делаете, а еще и помогаете с заполнением заявок на грин-карт-лотерею. И если это действительно так, вот, вы напишите, пожалуйста, я тогда всем скажу, что есть место такое. Потому что тут есть люди, по $500 берут, чтобы заявку заполнить, понимаете? Поэтому если кто-то это делает, например, там за $50, вот, то я бы с удовольствием сказал, что вот, ребята, есть такие люди. Как думаете, что будет с Белоруссией в связи с войной? Войдет в состав РФ? Я не знаю. Ну, то есть, я не удивлюсь, если они ее тоже объявят. Вот так же, как там какую-нибудь Херсонскую и Запорожскую область. То есть, объявить могут. И Казахстан могут, и Грузию с Арменией могут. Ну, то есть, это же не то, что вот какие-то люди, у которых башня там слететь не может. Она у них уже слетела. То есть все, что угодно может. Ну, как теоретическая такая возможность, абсолютно трудно вот сказать, что они этого принципиально сделать не могут. Ну, принципиально могут. На практике не знаю. Так что идем дальше. Ждем среду. Будет. Мы дождемся. Друзья, я обещаю всем, что среды мы дождемся. Хочется верить, конечно. Хотя там какая-то лодка пропала подводная с ядерными всякими делами. То есть, конечно, теоретически можем среды и не дождаться, но практически будем считать, что среда не за горами. Так, снова прослушала все инструкции и через пару недель таки заполним. Вот это по-нашему. Спасибо за умные мысли и вашу позицию. Ласточка, ну вот взяла и похвалила. Видите как? А нам тоже приятно. Доброе слово и кошке приятно. Тем более блогеру. В какие штаты с гринкой лучше ехать? Вы знаете, во всех штатах люди живут. Во всех штатах люди живут. Поэтому я не думаю, что выбор штата напрямую зависит от факта, что есть грин-карта. Понимаете? Если бы так было, то все люди с грин-картой ехали бы в один штат. Вот. А такого нет. Вот в разные штаты едут. Значит, какие-то еще критерии присутствуют. Михаил, большой привет из Карелии. Бывал. Бывал в Карелии. В Кандалакшском заповеднике бывал. И в городе Кандалакше бывал. И в поселке... Паяканда. Паяканда. На Белом море. В стройотряде был. Спасибо вам за вашу помощь. А в чем разговор? Михаил, пугают, что в США сплошные помойки. Ну как помойки? В каком смысле? Русских там не ждут. И вообще смысла уже нет уезжать. Отмечу, человек был в США лично. Я думаю, что проблема не в этом человеке. Проблема в вас. Ну, то есть, понимаете, я вам расскажу анекдот такой. Вот приходит там муж домой и говорит жене, говорит, Сара, я сегодня вступил в партию. Она ему говорит, а ты, Абрам, вечно куда-то вступаешь, то в партию, то в говно, понимаешь? Поэтому, если человек все время куда-то вступает, то ты можешь вывести его на самую чистую улицу, понимаете? И он там обязательно нас найдет и вступит. Поэтому проблема не в этом человеке, Бог ему судья. Но вы-то чего? Но вы-то чего? Почему вы слушаете этот бред? Почему вы вообще с такими людьми общаетесь? Почему вы берете это и говорите, а вот мне сказали? То есть мало того, что вступил, еще пошел, чтобы всем показать. Что такое? Поэтому вы собой займитесь, Бог с ним, с этим человеком. Он говорит, он в порядке. Здравствуйте, смотрю все ваши видео. Да ты что? При заполнении анкеты ГК. В поле, где нужно указывать место рождения, одним словом, допустим, я родился в Московской области, Мытищи. Мне там указать Москву или Мытищи? Вам надо указать Мытищи. То, что это Московская область, вы будете, допустим, если вы продолжаете там жить, или в другом месте Московской области, например, продолжаете жить, то когда вы будете указывать почтовый адрес свой, вы скажете, что это Мытищи, а там еще есть место для области. А еще есть место для страны. Кстати, Россия, Московская область, Мытищи, там, почтовый индекс там, и так далее. Именно как место рождения вы указываете только название города. Больше ничего. Посоветуйте, пожалуйста, что делать, когда идет все к чертям. Были ли у вас такие моменты? Если да, как справлялись? Ну, я вам скажу так, что бывают у всех людей такие моменты, когда вот непруха такая, знаете, непруха. Взять надо паузу какую-то. Вот просто взять паузу, прийти в себя, немножко так оглядеться, то есть прекратить активные действия по преодолению непрухи, просто дать ей мимо пройти, понимаете. Прошла мимо и так дальше пошел. Успокоиться, уйти из негативного вот, восприятия мира к такому более нейтральному, подумать вообще, а почему непруха, а, например, может быть, вы что-нибудь не так сделали в ситуации, когда можно было бы сделать иначе, и, глядишь, бы и получше получилось, там, еще что-то, ну, то есть, успокоиться надо. Знаете, как говорят, время лечит, да, Вот примерно то же самое. То есть вот есть какое-то острое такое, ну надо это прожить, пережить. Вот я бы так сказал. Конечно, бывают такие моменты. У всех бывают, я думаю, не только у меня или у вас. В каком направлении IT лучше всего развиваться, если разработка мне не дается никак? Ну, кто же знает, может быть, вам надо project management какой-то делать. Это уже от ваших талантов зависит. Значит, совершенно не обязательно в разработке быть. Я вам скажу, что разработка это вообще не для всех. Это довольно занудная работа, довольно сложная, иссушающая мозги. И почему девочке надо заниматься разработкой, ей-богу, не знаю. Вы можете заниматься там каким-нибудь там разработкой там пользовательского интерфейса, да, какой-нибудь, что-то такое. Можете тестировать. Ну, правда, так много всего. Пробуйте, смотрите. Вот у меня есть курс там по тестированию программного обеспечения. Прямо на русском. Посмотрите две лекции. Не надо много. Посмотрите две лекции. Вы поймете, что такое тестирование. Скажете себе, да, это вроде интересно. Или скажете, ой, нет, фигня какая, не буду заниматься. Я для этого же и сделал. Там уже вот с марта месяца там где-то 70 тысяч человек посмотрели эту первую лекцию. Вторую уже посмотрели вдвое меньше. Почему? Одной лекции достаточно, чтобы понять, что за профессия такая. Посмотрите про тестирование, посмотрите про там, каких-нибудь девопсов, посмотрите про бизнес-аналистов, очень вам советую. Бизнес-аналитики, может быть, тоже очень, очень вам подходят. Здравствуйте, Михаил, смотрю все ваши видео. Смотрите, уже несколько человек все видео смотрят. А я чувствую, там есть такие, что все смотрят. Вот я как чувствую. Как вы относитесь к президенту Зеленскому? Хорошо отношусь. А что? Значит, тут есть некоторая, понимаете, некая такая тенденция, может быть, даже мирового такого масштаба, когда элиты правящие, они как бы самодискредитировались. И люди, которые голосуют, они уже не знают, за кого голосовать, потому что они не верят никому. И они начинают искать кого-то, кто не принадлежит к правящим элитам. Соответственно, возникают вот какие-то такие, что называется, популисты. То есть люди, которые обращаются к населению, к избирателям с какими-то такими вещами, которые, наверное, и реализовать-то невозможно на практике. Но они привлекательны, эти идеи. И вот возникают популисты по всему миру. И во Франции, и в Италии, и в США, и вот, пожалуйста, в Украине. Значит, возникают люди, но вот это медийные эти президенты, да, вот и Зеленский стал медийным таким президентом. То есть его знала вся страна как человека медийного. То же самое, как вот там Трампа. Вся страна знала как человека медийного. И если вы внимательно почитаете протокол разговора Трампа и Зеленского по телефону, вот когда Трамп давил на него, чтобы тот открыл дело на эту компанию, где сын Байдена был, значит, там, в совете директоров, как там она называется, и Зеленский ему там говорит, что мы очень внимательно следим там за вами и делаем вот буквально все, как вы, берем с вас пример, там, он ему это говорит открытым текстом. То есть, понимаете, история, значит, люди медийные сейчас вот становятся политиками. Мы видим там тренер какой-то там по теннису, президент Трамп говорит, вот я поддерживаю, и он становится сенатором. Понимаешь, какой сенатор? Это человек без юридического образования. Обычно они у нас все с юридическим образованием законы принимают и так далее. Поэтому очень много такого стало популизма. Значит, теперь, и так же, как Трамп, например, Зеленский, став президентом, начал довольно быстро терять в популярности, если вы посмотрите вот эти рейтинги все. У Трампа и не было сразу много. Но все-таки, и вот они там, они теряют, потому что люди ждут конкретного чего-то. А что, вот, понимаете, одно дело пообещать и так рассказать красиво. Но дальше произошла такая метаморфоза, когда сложились сложные обстоятельства. Вот война началась. И там Зеленскому предложили, давайте мы вас эвакуируем там. Ну, то есть никто же не верил, что Украина в состоянии сопротивляться. На Западе они этого не понимают. Ни в США, ни в Европе. Говорят, ну как Украина будет сопротивляться? Мы же видели, как они сопротивлялись в 2014 году-то. Все же видели. Вот. И И вдруг вот метаморфоза произошла. И Украина совсем не такая, как они про нее думали. И украинская армия совсем не такая, что они там себе про нее думали. И Зеленский оказался совсем не тем, что они о нем там думали. Понимаете? И, может быть, и украинцы тоже о нем так не думали, как вот он вышел и, вот, и отыграл вот эту роль теперь, да, в новых обстоятельствах. И он вообще герой национальный, понимаете? Вот я не знаю, войдет ли там в историю Украины там какой-нибудь, там, я не знаю, ну, кто там был президентом до этого, да? Кучма. Войдет ли он когда-нибудь в историю Украины, так что вот люди бы, о, был такой Кучма, вот он вот это, вот это, вот это. Зеленский вошел в историю Украины не меньше, я думаю так, мы, конечно, не знаем, мы современники, я думаю, что он в историю Украины вошел не менее ярко и не менее как бы надолго, да, чем, например, там Богдан Хмельницкий. То есть это фигура вообще вселенского масштаба. Не только всеукраинского, но вообще вселенского. То есть весь мир смотрит, вот такой чувак. И парни вокруг него молодые, обратите внимание, он сам молодой, и парнищи все, вот там нет таких, как я, по возрасту, поглядите, там нету, там вот они молодые парни, и министры, там, и генералы, там, и все такое, то есть какая-то другая Украина, и вот он сверху там во главе. Я думаю, конечно, что, наверное, когда война закончится, может быть, ему правильно было бы уйти. То есть, ну как, срок там доработать свой, но может быть уже дальше не идти, потому что дальше начинаются будни, дальше начинаются опять, тут у нас коррупция, там у нас изменники, здесь у нас, значит, там все остальное, и как бы начинается, да, все это вниз. Ему надо уйти в зените, вот я бы так ему посоветовал, сказать, когда будет пик, вот в этот пик ты уходишь, оставляешь после себя людей, которые как бы в состоянии там, ну, взять на себя. В Украине нет такой проблемы, как в России, когда если ты однажды поднялся на президентскую должность, ты с нее уже никогда не уйдешь. Да? Тебя только вынести могут ногами. Вот в Украине такой проблемы уже нет. И, собственно, и не было. Вот, поэтому, слава богу, уже хотя бы с этим проще. Ну, вот так отношусь. Очень положительно. То есть он, когда надо было оказаться на уровне вот того вызова, который был, да, неожиданно появился этот вызов, он оказался на уровне. Понимаете, он не спрятался, он не струсил, он не ушел в кусты куда-то там и так далее. Он оказался на уровне этого дела. И он фактически является одним из факторов, которые превращают украинский народ сегодня в монолит, противостоящий агрессии внешней, да, со стороны России. Мне предложили работать электроником второго разряда. Ну, то есть с паяльником ходить там, окей. Плату в руках никогда не держал. Стоит ли соглашаться? Ну, я не знаю, если за то, что вы держите эту плату, вам дают, наверное, такую нормальную плату. Электроник второго разряда – это вообще никто. Это человек, который вот шел мимо, ему говорят, слышь, чувак, деньги нужны, вот тебе паяльник, стой, ничего не делай. Вот это второго разряда. Соглашайтесь, хотя бы вы будете знать. Ну, там поработаете 3 месяца, и хотя бы будете знать, насколько вам это все прикольно. Захотите ли вы стать электроником третьего разряда? Может быть, когда-то там 5-го или 6-го, может, вы вообще какой-нибудь институт закончите, вот как я там, типа, институт связи, будете электроником там с высшим образованием. Да, так что какой-нибудь дрон спаяете. Так, есть информация о прохождении интервью на грин-карт-лотерею в безвизовой для россиян Бразилии. Ну, была информация, что люди назначали там интервью. Вот такой информации, что прямо сейчас вот мы с вами разговариваем, а они назначают, я такого не знаю. Но было, да, назначали. Так. А, вот нам сообщают, что экономика добавила 263 тысячи работ в сентябре. Ну, шикарно. Ребят, 263 или там 250 – это то же самое. Это хорошо. Это очень хорошо. Это значит, Да, экономисты ожидали там 250, 263. Это значит, что у Federal Reserve Bank нет серьезного повода как-то круто дергать за interest rate, потому что рынок акций они уже подсадили как следует. Другое дело, что рынок акций был перегрет. Он перегрет с... Да считайте, с 17 года он перегретый. Как бы с момента, как вот Трамп пришел, понизил налоги на корпорации. Ну, не лично понизил, а там республиканцы своим большинством это сделали. И пошли деньги... Якобы эти деньги должны были пойти на развитие экономики, а львиная часть этих денег пошла на скупку собственных акций у корпорации. То есть из налогов вынули деньги, то есть дефицит бюджета из-за этого с полтриллиона, как он был при Обаме там, в последнем году, вырос до полного триллиона. И вот за эти деньги, взятые у налогоплательщиков, вот на эти деньги, значит, корпорации скупали акции. Понимаете, они не мне дали эти деньги, эти акции, которые купили на мои деньги, у меня их нет. Они себе скупили, соответственно, цены выросли, и пошло, и поехало. И вот это вот, я бы сказал, кидалово настоящее, было таким фактором, который повлиял на раздувание вот этого пузыря с рынком ценных бумаг. Обратите внимание, что когда пришел Байден, и, как казалось бы, они хотели и должны были бы отменить вот это вот все. Они этого не сделали, потому что если бы они это сделали, это привело бы сразу к обрушению рынка ценных бумаг. Просто к обрушению. Они не стали этого трогать. Это мое предположение, почему. Может быть, у них были еще какие-то причины. Но, безусловно, если бы они снизили способность корпораций к выкупанию собственных акций, это сразу бы сказалось на цене этих акций. Ну вот видите, как другие факторы теперь включаются. Рынок был абсолютно, рынок ценных бумаг был очень и очень существенно в режиме такого пузыря. Мое личное вот впечатление, я вам объяснил почему. Я так думаю. Так, электроникам второго разряда. Мы понимаем. Есть информация о прохождении интервью для... А, ну, это было про Бразилию. Так, 263 тысячи работ. А что-то я не увидел. Ну, хорошо, вот добрые люди подсказали. Михаил, скажите, почему бы США, Англии и Франции не уйти из ООН и сформировать новую организацию? Россия и Китай останутся одни в ООН, и она потеряет всякий смысл. Это смотря какой смысл вы вкладываете в эту организацию. Значит, во-первых, есть семерка, да, в которой там нет России и где они там решают свои вопросы. Во-вторых, смысл Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности и право вето у страны, члена Совета Безопасности, постоянного члена, то есть ядерным оружием, которое, чтобы не доводить до войны. Понимаете, то, что вы предлагаете, это движение в сторону конфронтации. Ну, то есть дальнейшие конфронтации. Вы можете сказать, так это же они сами конфронтацию. Это правда. Но мы можем вести остальные все. Мы можем к эскалации вести, а можем пытаться уйти от конфронтации. Значит, ваш шаг предлагаемый, это шаг в сторону роста конфронтации. Дальнейшей эскалации. Так, нас тут спрашивают, друзья, спрашивают нас, могу я подавать на грин-карту два раза? То есть один раз на мужа плюс жена и сын, второй на жену плюс мужа и сын. А как же, Андрей, все так и делают. Вы не поступите оригинально. Это в рамках правил. И, безусловно, так надо сделать, чтобы удвоить ваши шансы. Конечно. Как относитесь к творчеству единственного правозащитника в России по-настоящему? Зовут Евгений Панасенков. Я никак не могу относиться. Во-первых, я не знаю, кто такой Евгений Панасенков. Я не знаю, почему он правозащитник. Я не знаю, почему он единственный. Поэтому даже я не знаю. Вот, Я не знаю, в тюрьме он или на свободе, я не знаю, как именно он право защищает. И я вас уверяю, что он про меня тоже никогда не слыхал. То есть у нас, в общем-то, взаимно так. Добрый день, Михаил Петрович. Слушала ваши записи по QA. Говорили, что нужно быть готовым, работать долго и много. Согласна с этим. Но есть ли возможность обозначенного графика, если ты мама с двумя детьми? Ну, смотрите, значит, если вы учитесь сами по себе, там висит где-то курс, и вы как-то сами по себе учитесь, значит, вы учитесь в своем режиме. Это нормально. Кто-то за месяц поднимет, там, кто-то за три, кто-то за шесть. Нормально. Мы все разные. И не только в способности усваивать, но и в способности время уделять там, и так далее. А если человек у меня в классе учится, там деньги заплатил, сидит у меня в классе, значит, он то, что может, он присутствует в классе, то, что не может, он потом по записям может догонять. Если он один раз прослушал, и он чувствует себя неуверенно, он может и второй раз, и третий, он может с одним классом, и с другим классом. То есть, это вопрос вашего времени, вам нужно время. Но в том смысле, в каком я говорю, пожалуйста, иди в своем темпе, не старайся угнаться за поездом, который движется быстрее, чем ты. То есть понятно, что когда у тебя двое детей, то ты не так ловко бежишь за этим поездом, как если бы у тебя не было детей. И даже когда у тебя нет детей, ты не так ловко бежишь за поездом, если там, скажем, мастер спорта по легкой атлетике там, и привык бегать на длинные дистанции. Понимаете? Поэтому разные люди все. Но существенно, что поезда идут и идут и идут. Значит, тут пешочком там одну станцию проехал, там две проехал. И так далее. То есть настойчивость в этом деле, она дает результат. Результат не обязательно достигать за 3 месяца. Даже если вы за год, например, достигнете этого результата, вам еще там, не знаю, 30 лет до пенсии, а может быть и 40, я не знаю ваших возрастных данных, ну, оно того стоило. Ну, если в радость, если хочется там, и так далее. Здравствуйте, Михаил. Возможен ли въезд без родителей? Знаете, я вернусь. Дашенька, у вас есть двое деток. Это уже такое колоссальное в жизни, знаете, богатство, рядом с которым, там, скажем, карьера на производстве имеет подчиненное значение. Но, в принципе, как бы профессиональная жизнь и для мужчины, и для женщины, ну, может быть, больше для мужчины, чем для женщины, потому что женщина в большей степени имеет возможность самореализоваться с детками. Но тем не менее, ну а что детки, ну вот будет вам там сороковник, да, и детки подросли, и вы говорите себе, ну, а дальше что? А дальше вот тоже профессиональная жизнь там и так далее. Поэтому вы уже находитесь в очень важном, исключительно важном и, я бы сказал, доминирующем процессе вашей жизни. У вас есть двое деток, вы их растите, это уже великое дело. Но не замыкайтесь только в этом, конечно, вы хотите и денежку зарабатывать хорошую, вы хотите быть интересным человеком, с которым, там, скажем, вашему мужу не скучно, и вашим деткам тоже, вы хотите выглядеть хорошо и для себя, и для других, и так много всего в жизни. Не то, что можно, но оно вот руку протяни, понимаете, оно доступно сегодня, поэтому стремитесь, делайте, и пусть все будет, и пусть вы отлично выглядите, пусть вы будете интересным собеседником, хорошей мамой, прекрасной женой, там, работником таким, который с удовольствием ходит на работу и получает там такие деньги, что люди и не поверят никогда. Все вместе забирайте, все ваше. Хорошо? Вот, если что, давайте ко мне, я там поучаствую. Здравствуйте, Михаил. Возможен ли выезд без родителей в США 16-летнему человеку после выигрыша в лотерее? Если да, то какие дополнительные сложности ожидать? Единственная сложность, которую вы должны ожидать, обязаны ожидать, это то, что когда вы пойдете на собеседование в посольство, получать вашу грин-карту после выигрыша, у вас должен быть аттестат об окончании средней школы к этому моменту. Понятно, да? То есть лотерея не ограничивает человека по возрасту. Она ограничивает его только по уровню образования. У меня была девушка, студентка. Если вы на нашем канале сделаете поиск на Таня из Донецка, вот у нас это Таня из Донецка, у нас, я не знаю, есть ли у меня плейлист с ней, Совершенно очаровательная девушка. Она приехала в 16 лет. Мы 17-летие она справила уже тут, вот у нас, в школе у меня была. Просто какой-то сказочный ребенок совершенно. Такая девочка, золото, из Донецка. Она, знаете что, она уже не просто школу закончила в свои 16 лет, она уже отучилась, я даже не помню, то ли один семестр, то ли уже три семестра на мехмате Донецкого университета. Ну, такие бывают девочки в 16 лет. Просто вот родители ее так настраивали, что она раньше других, не по возрасту, закончила среднюю школу и поступила в университет и так далее. И вы так можете. Но имейте в виду, что вас не 16 лет ограничит, вас ограничит наличие аттестата об окончании средней школы. Вот это. И вперед. Есть же информация о прохождении интервью на иммиграционную визу в США по воссоединению с гражданином США для граждан России и в безвизовом для россиян Израиле. По воссоединению. Знаете, что я вам скажу? Если у вас есть с кем воссоединиться в Соединенных Штатах, с гражданином США, с которым вы можете воссоединиться, то есть это либо родители-дети линия, либо брат-сестра линия, значит, родные, вам найдут место, где проходить интервью. Ей-богу, мы сейчас не об этом же совершенно говорим-то. Мы говорим о людях, которые в лотерею выигрывают. Программа воссоединения, совершенно другая программа. Ну, так же, как программа, там, допустим, там, брак, да, по браку. Находит место, где проходить интервью. Но не исключено, что именно на воссоединение, может быть, можно и в Москве пройти. То есть, там продолжает работать консульский отдел, но он отрабатывает какой-то узкий класс визы. То есть, насколько я помню, он отрабатывает по браку, да, там муж, жена, вот эти визы они, по-моему, продолжают отрабатывать. Возможно, что они и воссоединение семей тоже отрабатывают прямо в Москве. Если сделать кроп фотографии для лотереи в стандартном приложении для Mac, есть риск, что фото будет как-то не соответствовать? Конечно. То есть обрезание в этом кропере решает какие-то вопросы, безусловно. Ну, то есть у вас будет фотография 600 на 600 там, пиксел. Да. Но если там что-то такое с засвеченным фоном, ну, довольно много есть характеристик, очень трудно судить, насколько критичны эти характеристики, то есть насколько это вам может вас привести к дисквалификации. Это отдельный вопрос, мы не знаем. Но, в общем-то, довольно много характеристик есть, которые не отслеживает кропер. Поэтому, да, возможны неприятности. У нас вот есть Евгений, который написал программу, называется Астар. И вот Евгений рассказывает каждый год про эту свою программу, какие там новые фишки. Вот Астар проверяет по дикому совершенно количеству всяких параметров. И еще раз, это дискуссионный вопрос о том, вот насколько каждый из этих параметров критичен. Да, ну, тем не менее. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление это Карин Жан-Пьер, это пресс-секретарь Белого дома, об убежище в США россиян, бегущих от войны. Я специальное видео делал. И я могу сказать, что до сих пор со всех сторон какие-то люди, которые не поняли вообще ничего, продолжают говорить, что какая-то специальная там в США есть чуть ли не специальная программа, или там их приглашают, тех, кто бежит от этого дела. Нет, ничего нет. Значит, все, что она сказала, я вам переведу на простой человеческий язык. Значит, она сказала следующее. У нас в стране есть программа приема политических беженцев. Поэтому те люди, которые бегут из России от мобилизации, я их приглашаю обратиться на эту программу, которая и так есть, и без них. И мы в индивидуальном порядке рассмотрим на общих основаниях. То есть она сказала, а шли бы вы все в одно место, фактически. Она так сказала, потому что без того, что она это сказала, каждый человек может обратиться и получить, не получить там это политическое убежище. То есть она сказала, у нас все и так есть, и, в общем, пожалуй, хотите, обращайтесь, не хотите, не обращайтесь, нам пофиг. Вот это то, что она сказала. Здравствуйте, Михаил Петрович. Подскажите по пункту образования в лотерее. Высшее образование, бакалавр. Что указывать? А там написано University degree. Так и напишите. Здравствуйте, дядя Миша. Таки да. Таки, чтобы я так жил. Конечно, здравствуйте. Так, здравствуйте. Вопрос про рынок труда. Где выгодней соотношение вакансий на одного человека? В QA или в девелопменте? Ну, конечно, чем сложнее то, что вы делаете, тем выгоднее соотношение спроса и предложения. Потому что на простую позицию много желающих, а на сложную позицию мало. Это очевидно. То есть, если я поэтому всегда говорю, если ты можешь выучиться на программиста, не учись на тестера, учись сразу на программиста. Там намного выгоднее соотношение спроса и предложения. То же самое, как, например, в тестировании автоматическом, там в 10 раз, если не в 20, более выгодное соотношение позиций и желающих. Ну, скажем так, могущих. Откуда возьмется могущий? Думаете, что, курсы какие-то закончил, он теперь может, что ли? Сложно, понимаете, это гораздо более сложный вид деятельности. Добрый день, Михаил Петрович. Привет из Люберец. Будет ли курс по европейскому расписанию в октябре? Конечно, 24-го. Ну, у нас 24-е, может, у вас в это время... Нет, у вас тоже 24-е, у нас утро, у вас вечер. Там нет тривиальных трех уроков. Вы знаете что? У нас есть курс, который мы сделали точно такой же в феврале. И давайте я сейчас вам... И там эти три урока записаны. Сейчас я... Мы можем тоже сделать, но просто оно уже все есть. Вот смотрите, значит, по-моему, это так будет. Портнов. Я еще не определился, честно. Портнов.нет, но у нас уже довольно много народу оплатило. Причем из тех, кто оплатил, практически все, ну, может быть, за редким исключением, люди, живущие в США. Просто вот мамы с детками, им удобнее учиться с утра. Вот они деток сдали куда, кто в школу, кто в садик, там, и пошли учиться. Вот у нас сейчас... Такая волна, значит, FAQ.ru, по-моему, вот так это называется, ну-ка, FAQ.ru, вот, пожалуйста, да, курс рассчитан на 100 часов, 24 октября, вот, и тут вот, пожалуйста, значит, это было занятие ориентация, я записал, так сказать, как бы такое вводное, потом первый урок, второй урок, третий урок, и вы можете посмотреть, вы когда посмотрите, вы увидите, там субтитры идут на русском, на английском. Вот, мы специально делали. Мы не будем больше делать субтитров. Потому что это оказалось, во-первых, очень трудоемким процессом. Во-вторых, субтитры хорошо во время урока. А субтитры, которые там через 2-3 дня появляются, ну, это надо как бы все равно в записи смотреть. Да, поэтому мы говорим, знаете что, ребята, у нас есть вот курс, который был... в феврале, вот 7 февраля, и там все с субтитрами и на русском, и на английском, с хорошими субтитрами. Поэтому, кто хочет с субтитрами, смотрите в записи. Запись уже есть. Нам не нужно второй раз делать одно и то же. Давайте я возьму отсюда этот самый... Ой, господи, да. Нет? Что это такое? Вот. Значит, я сейчас возьму и вам заброшу... Томик у меня там что-то подтявкивает. Он так спит и во сне подтявкивает. Вот, я вам сброшу ссылочку туда. Пожалуйста, смотрите. Так что получается, что мы вроде делаем на европейское расписание, а народ как бы пока что вот идет именно американский. Так, неожиданно. Там тоже были, в февральской группе тоже были американские. Ну, чуть-чуть. Ну, там было, может быть, 100 человек, из них 10 американских. Вот. А сейчас я даже не знаю, сколько их будет, но, во-первых, те, кто уже заплатил, уже покрыли как бы этот курс, в смысле, он не будет убыточным, он не будет в минусе, он уже как бы уже то, день, который собрали, они уже покрывают расход на проведение. Кроме того, у нас есть достаточно много народу, которые из существующих студентов пойдут в те группы тоже. Или переключатся на эти группы, или будут совмещать. Но, в общем, я думаю, там будет достаточно много студентов там, из разных потоков там, и так далее, и так далее. То есть я не жалею, что мы затеялись с этим делом, хотя, в общем-то, это, конечно, тоже хлопотно. И... Нашим преподам трудно с утра вести. Знаете, у нас, ну, скажем, я могу, мне все равно, а вот, допустим, люди, которые работают, им, конечно, уже сложнее, там надо комбинировать. Так, рынок труда, люберцы. Привет из Санкт-Петербурга. Ну, хорошо. Что вы за последние пару лет узнали о людях, чего до этого не знали? Ну, тут, знаете, сложный вы вопрос задаете. Все-таки мне же не 25 лет, там, и даже не 38. Понимаете, все-таки мне уже 66. И я за последние пару лет... Ну, безусловно, всегда есть какие-то вещи, которые ты говоришь, ага, оказывается, еще и вот это тоже есть. То есть, конечно, конечно. Ну, я бы сказал, даже, может быть, не за пару лет, но вот лет за 5, за 6. Я бы сказал, начиная с Трампа. Я как бы столкнулся с тем, хотя, конечно, началось это... Первый звоночек был в 2014 году с этим, с Крымнашем. Вот. Но по-настоящему такой вот мощный удар, вот он уже был через пару лет, когда появился Трамп. И когда ты смотришь, что он вроде человек, и он как бы во всех отношениях нормальный. Да? Вот, например, ну, то есть он работает, он рассуждает, он смеется, там, он любит деток, собачек, кошечек там, и так далее, и так далее. И вдруг... когда ты заходишь в какую-то тему, ну, скажем, вот там, с тем же Трампом или с тем же Крымнашем и так далее, вдруг вот, ну, как бы совершенно другой человек. Ну, то есть, просто вот, ничего общего нет вот с тем. Понимаете? Вот, поэтому я сначала пытался понять, как это может так быть. Потом, но потом я говорю, ну, вот просто надо принять как факт жизни, что это возможно. И не хочется считать это нормальным, но это, в общем-то, нормально. То есть мы так устроены, как люди, понимаете? Вот, но, ну, в общем, то есть мы, когда мы пытаемся с ними, этими людьми, аргументировать как-то и так далее, то есть потому что нам кажется, что это нормальные люди, которые в состоянии логически рассуждать и так далее, мы попадаем в ситуацию, когда мы аргументируем, ну, допустим, там с очень верующим человеком, когда мы ему объясняем, что Бога нет, например, да, вот вы хотите ему, или там какие-то дискуссии на эту тему. Вера не требует аргумента, понимаете? Вера не требует аргумента, но просто не сразу понимаешь, что вот эти люди, они верующие, потому что они же какие-то слова говорят, они начинают объяснять какую-то позицию и так далее, и ты вдруг понимаешь, что там... Нет никакой связи логической, там нет вообще ничего. И так вроде бы и человек-то нормальный, и там вроде бы, ну, такой, да, и вдруг оказывается, что вот это фашист, самый, ну, уже отчаянный, отъявленный, вот когда он вот это вот, вот эти его, во что он верит, понимаете? Поэтому, конечно, это было некоторым ударом. И я не думаю, что это вот только у нас тут в Америке, да, я довольно много слышал вот... всяких впечатлений от людей, живущих там, скажем, в России, да, когда вот это вот Крымнаш начался, и они говорят, как же так, вот мы знаем людей всю жизнь, мы, и вдруг выясняется, что вот, ну, хана, понимаете, полная, как с ними дальше общаться, непонятно. Ну вот, существенно понять, что это люди верующие. Потому что до тех пор, пока ты будешь думать, что с ними можно разговаривать и нужно разговаривать, и что можно обмениваться аргументами, все это время ты будешь натыкаться на что-то такое, что тебя будет, ну, как бы, разрушать. Нельзя этого делать. Нельзя с верующим разговаривать о вере в том смысле, что вот Бога нет. Это абсолютно бессмысленное занятие. Надо заниматься своим делом, и все, они там пусть там как хотят уже. То есть, люди приходят к атеистическому мировоззрению не от того, что с ними лектор из общества знания, значит, провел лекцию о том, что Бога нет. Это не так происходит. Они вообще не приходят к атеистическому мировоззрению, от религиозного. Это происходит на уровне смены поколений. Приходит новое поколение, которое смеется над этим. Понимаете? И все. И не нужно их убеждать или не убеждать. Да. И люди, которые атеистических убеждений, они не атеисты в том смысле, что они понимают. Они такие же верующие, как те, которые в Бога верующие. А вот эти веруют там, в закон Ома. Хотя тоже его никогда не понимали. Понимаете, веруют, что вот нет Бога. Или там еще что-то. Они абсолютно верующие. Ну, там на 98%. Там 2%, может быть, действительно как-то от науки там и что-то. Остальные просто верующие. Им сказали, что нет, значит нет. А тем сказали, что есть, значит есть. Вот и все. Как вы думаете, к бюллетеням почему добавляют так мало? К бюллетеням почему добавляют? Каким бюллетеням? Я вообще не понял вопрос. Приветствую. Таки да. Всем, кто участвует в грин-карт, я искренне желаю удачи. Вот, друзья, есть женщины, которые вот так по-простому выйдут и так по-матерински, как мать, говорю, как женщина, я вам желаю удачи. Так, еще, друзья, я вам по секрету расскажу, Лия обещала, что если когда-нибудь доберется до Америки, что-то там сготовит вкусненькое, не помню, то ли манты, то ли какие-то треугольнички. В общем, я конкретного блюда не помню, но я помню, что обещала. Вот. Здравствуйте, Михаил Петрович. Какие советы дадите, чтобы успевать делать 3-4 урока в неделю на вашем открытом курсе вместо 2? Успеваю только 2. А вы не спешите. Чего вы спешите-то? Задача же усвоить материал, а не мимо проскочить. Вот как идет, так и идет. В тот момент, когда вы сможете 3, вы это почувствуете. Оно само пойдет. Не надо себя заставлять. Вот как идет, так идет. Вы главное контролируете то, что вы не валяете дурака, что у вас фокус не расплылся там на 10 разных объектов. Вот у вас, вы делаете курс, все, вот вы его делаете. Вы знаете, вот 2 часа в нашем курсе. 2 часа в нашем, 2 занятия в нашем курсе. Это вы должны 4 часа быть в самом курсе. Перед каждым занятием из 2 вам нужно часов, может быть, 5, а то и 6, чтобы сделать по-человечески домашнее задание, чтобы прийти подготовленным на этот урок. Да вы чего? Это не слабо. Так, чтобы нормально сделать 2 урока, это половина рабочей недели. Это половина рабочей недели. Ну, там 20 часов в неделю. Вполне может занять, чтобы сделать. Когда вы немножко так наблатыкаетесь, оно у вас быстрее пойдет. Вы за эти 20 часов в неделю можете сделать 3 урока, например. Я насчет 4 я не знаю, 4 может не хватить. Вот. Поэтому, что, если нормально делать, так это и неплохо 2. Жду Лебединое озеро. Ну, друзья, понимаете, ждем Лебединого озера, как лебединую песню, друзья, что сказать. Вы когда-то рассказывали, что вы посещали эзотерический кружок. Было. И вам это душевно помогает. Ну, на тот момент очень хорошо зашло. Вы еще что-то такое посещаете? Нет, сейчас нет. Или как подбадриваете себя, когда накатывает негатив? Иду в стрим. Вот иду в стрим. Ну, сейчас у меня нет такого, чтобы накатывало. Но вот если накатит, я вот возьму внеочередно, нажму кнопку, пойду в стрим к нашим зрителям. И вот в разговоре с нашими зрителями у меня все эти негативы куда-то уходят. Вот. Я рассказывал, что как-то я был там 3 года назад, я был на тренинге таком диетическом по потере веса там и так далее. Есть такой доктор Гаврилов в Москве. И он проводил тренинг где-то в пригороде Барселоны. И мы со Светой подумали, что-то мы никогда не были в Барселоне. В общем, поехали мы к доктору Гаврилову. И там было 8 человек из Москвы приехали, и мы 2, значит, из Америки. Вот участвовали в этом его, значит. Ну, там я один был мужчина, там такие, в основном такие женщины полные, постарше, в общем, не школьницы. Вот, и, значит, Гаврилов, он в какой-то момент, но он психолог сам, и он там говорит, вот, что делаете, когда стресс, когда не могу, когда все плохо там. Ну, и там одна говорит, я в церковь пойду, там свечку поставлю, другая женщина говорит, я там в бассейн пойду, третья там еще что-то. А когда до меня дошло, я говорю, я в стрим пойду, вот я туда раз и это. Он был в таком восторге, вы себе представить не можете, прямо там аж закрутился, как это, юла прям вот от счастья. Но это правда так. Ну, так, по рынку труда есть данные. Ожидалось плюс 255, а вышло 265 тысяч. Ну, это говорит о том, что если ожидания практически, значит, оправдались, то, видимо, ожидания того, что сделает Federal Reserve Bank, тоже должны были бы оправдаться. Ну, плюс-минус, конечно. Во всяком случае, мы понимаем, что не должно резко, не должен резко увеличиваться процент, да, базовая ставка на заимствование денег. Байден сказал, что мир как никогда близок к ядерной войне со времен Карибского кризиса. У вас есть какой-то план на случай, если очень близко подойдем к этой опасности, посетить Австралию, например? Да нет, я не уверен, что Австралия так в безопасности особо, но тут дело такое, что вопрос, почему он так сказал. Вот, например, Светлана, она там каких-то послушала в Ютубе, и те говорят, что вот есть какие-то данные, что какая-то там подводная лодка или там что-то такое, где-то, в общем, что-то такое. В Америке пишут, что Байден удивил тем, что он это сказал, потому что никаких новых данных от разведки не поступал. То есть, почему Байден вообще нездоров просто так что-нибудь говорить? Это человек с каким-то бесконечным по количеству лет политическим опытом. Вот представьте себе, что он в 29 стал сенатором, в 29, а сейчас ему уже 79, да, то есть прошло 50 лет. Я думаю, что надо посмотреть, конечно, это несложно, что в 29 он стал сенатором не потому, что он до этого там где-нибудь преподавал в университете, а он, наверное, чем-то еще занимался, какой-то другой политической деятельностью. Может быть, он там был, я не знаю, там на какой-то другой выборной там какой-то политической работе и так далее. То есть это человек, но все-таки, это человек, который 50 лет в политике, из которых 8 лет он был вице-президентом, 2 года почти он президент, и там оставшиеся там он был сенатором. То есть это не такой человек, который просто так что-нибудь скажет. У него есть такая манера, она всегда была. Еще и до Обамы, и там во время Обамы и так далее, он может иногда что-нибудь такое ляпнуть. Ляпнуть он может, но на уровне оговорки. Ну, есть такое, есть. Вот, он что-нибудь такое, бряк такое. Но в данном случае, да, мы можем сказать совершенно ответственно, что он это сказал не просто так. Эти люди просто так ничего не говорят. Вот, поэтому какая-то у него есть, ну, задача, которую он решает. Он же не только это сказал, он, например, в частности сказал, что амнистирует тех, кто сидит по наркотическим делам за хранение и употребление наркотиков. Дело в том, что в США тяжелейшие и, ну, такие очень навороченные наказания по наркотической линии, если сравнить с другими странами, то есть что-то невероятно, невероятно больное такое место, и у нас среди людей, которые срок мотают, там чуть ли не львиная доля вот этих вот, которые там по наркотикам идут, и нагрузка большая на тюремную систему и так далее, и так далее. И вот он сегодня сказал, что он амнистирует тех, кто сидит за приобретение и хранение. Не тех, кто продает, но тех, кто приобретение и хранение. Вот. И тоже не случайно же он сейчас это сказал. Он мог это сделать. Это было его избирательным как бы лозунгом. Это одна из вещей, которую он обещал избирателям сделать в момент, когда баллотировался. Но вот прошло 2 года, и вот он вдруг вот сейчас, значит, то есть, наверное, тоже не вдруг именно сейчас. Избирательная кампания, да, вот через месяц выборы, там, я не знаю, там, какой части своего электората он этим апеллирует, но, во всяком случае, я думаю, что и с ядерной угрозой не исключено, что он просто хочет показать, какая ответственная у него работа, какие сложные задачи он решает, и что в такое время там нужно сплотиться там, и так далее, так далее. Я не знаю, еще раз, я, в данном случае чистая спекуляция. Но вот пишут, что никаких данных дополнительных от разведки не было. Так что скажите, пожалуйста, при заполнении грин-карт нужно писать СССР? Зачем? Город был Орджоникидзе, а сейчас Владикавказ. Ну так а что, значит, вы пишете, что это значит, Российская Федерация, да, там, страна у вас Россия. Играете вы, скорее всего, от России, если только жена ваша там, не, или муж ваш не родился в другой стране. Владикавказ и Орджоникидзе вы пишете через черточку оба. Потому что в свидетельстве о рождении у вас, наверное, Орджоникидзе. Там, например, в текущем паспорте, наверное, Владикавказ. И там неважно. Сегодня это Владикавказ. Поэтому так и пишите. Через черточку. Очень много вопросов, кстати. Я даже не знаю, чего так они... Ну, так и пишите, Владикавказ. Надо отмечать, какая-то там Северная Осетия, Алания и так далее. Это вы напишите в почтовом адресе. Вот так, чтобы письмо вам по почте дошло. Вот, допустим, я вам пишу из Москвы, да? Как я вам напишу? Ну, не из Москвы, допустим, я вам пишу из Берлина. Значит, я напишу Российская Федерация. Там дальше что? Какая-нибудь там... Ну, какая... СО. Что такое СО? СО. Северная Осетия. Окей, Северо-Осетинская АССР. Да? Там город там такой-то. Вот, вот это все вы напишите в почтовом адресе. А с точки зрения места рождения вы пишете Орджоникидзе-Владикавказ. Все. А безработица упала до 3,5. А ожидали до 3,7. Безработица. Опять зараза падает. Понимаете, как оно не хватает. Друзья, хорошее время приезжать. Знаете, вообще безработица нет. 3,5 безработицы, это значит, вообще хрен кого наймешь. Михаил, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в какой пункт нужно указывать в графе образования? Школа 9 классов, опыт официальной работы 3 года, а профессия проходит по SVP range 7 или выше. Ну, значит, итак, с точки зрения образования вы пишете, что у вас этот самый primary school only, да? Что правда. То есть вы не закончили среднюю школу. Вы говорите primary school only. И на этом уровне все в порядке. Когда вы победите и будете заполнять форму DS-260, и у вас там будет момент, где вы скажете, у меня нету аттестата, но зато у меня больше 2 лет работы вот в такой-то профессии, значит, там уровня 7.0. Вот и все, и тогда пойдете на интервью, покажете документы, какие, которые подтверждают опыт работы в этой профессии. С опытом в IT в Беларуси около 2 года. Реально устроиться на нормальную вакансию в США, Java backend, и куда лучше сразу ехать, если есть green card? Если есть green card, все реально. Абсолютно. Абсолютно все реально. Никаких проблем. С руками, ногами оторвут. По-английски только так, хотя бы немножко надо. Дядь Миша, рад вас видеть. Сейчас в Сакраменто на спортивном лагере и каникулах. На спортивном лагере. Понимаю. Скоро возвращаюсь в Буэнос-Айрес. Да, браво, мучачес. Что же, Буэнос-Айрес, хорошо. Здравствуйте, дядь Миша. Что будет в среду? Я только подключился. Это как в анекдоте, да, готов будет, как вчера. Будем подробно разбирать заявку на заполнение, на грин-карту. Для участия в грин-карт-лотерее. Если в свидетельстве о рождении указано одно место рождения, а в паспорте другое, что указывает в заявлении? То, что в свидетельстве о рождении. Паспорт – это производный документ. Вот вы завтра можете сказать, потерял паспорт. Пойдете в милицию, там, в паспортный стол, скажете, вот паспорт потерял. Дадите им свидетельство о рождении. Они вам восстановят этот паспорт по свидетельству о рождении. Паспорт не является самим по себе документом. Это производное от свидетельства о рождении. С точки зрения имени, с точки зрения места рождения, там, даты рождения и так далее. Сейчас, одну секунду, мы фиксируемся вот тут. 1 секунд, друзья. Томик, ты остаешься здесь. молодец, хороший мальчик. Хороший мальчик, пойдем. Ты хороший мальчик, иди сюда. Иди, я тебя зрителям покажу. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Сегодня и ежедневно лицо нашего канала. Он похож. Похож на дядю Мишу? Похож. Он тоже хороший. Он тоже хороший. Вот. Нежный мальчик. Он за... Томик, скажи, ты за мир? Ты за мир, скажи? Скажи, да, да, скажи, да. Ну, друзья, он так головой так называет. Да, говорит, я за мир, мы за мир. И лапкой. Все, помахали лапкой нашим зрителям. Вот. И продолжаем. Тихий сон. Ой, давай. Оп! Ты иди, мой сладкий. Хороший пес. Так. Да, друзья, продолжаем. Хорошо, собачки, правильно? Так, спишь тут все с родителями. Так. Если название города поменялось, то при заявлении указывать старое или новое? Очень много вопросов. Оба указывайте через черточку. Дядь Миша, здравствуйте. Говорят, что у вас был список иммиграционных адвокатов по штатам. Нет, никогда не было. Никогда не было. Да и смысл какой? То есть нужно одного хорошего, понимаете, а не то, что там всех разных. Хочу сказать, что у иммиграционных адвокатов лицензия федеральная. Не штата, вот там Калифорния, допустим, или там Джорджия, а федеральная лицензия. Они могут вести дела абсолютно где угодно. Конечно, удобно, чтобы был локальный, чтобы можно было там прийти в офис, поговорить, там еще что-то. Но, в принципе, если есть какой-то хороший адвокат в каком-то другом месте, иногда нормально. Ну, там может быть дополнительный расход, если уже до судов дойдет, и адвокату придется приезжать к вам туда на суд, у вас будет дополнительный расход, надо оплатить адвокату там переезд, там гостиницу и так далее. Это есть такое. В Астане россияне раскупили в спортивных магазинах все туристические самонадувающиеся коврики толщиной 6-8 сантиметров. Самонадувающиеся. Ну, наверное, спать так, чтобы, да? Вот, где-то же спать надо. Наверное, как кровати не хватает в Казахстане. Имеет ли значение, когда заполнять заявку? Номер ведь случайно выбирается. Не имеет значения, когда. Дайте, пожалуйста, совет. Друг пригласил в свой бизнес, но тут я устаю больше, потому что боюсь его подвести. Он расширяет бизнес. Выгорел буквально за месяц. Вернуться на завод или перетерпеть? Ну, это ж никто вам не скажет. Выгорать не надо. Вы лучше поговорите с другом на предмет того, что вы выгораете, и как бы вам, может быть, как сказать, ну, изменить ваше участие так, чтобы не выгорать. На то и друг, что же. Здравствуйте, учусь в Москве на третьем курсе. Хочу в США на ПМЖ. Надеюсь на DV-24. Как вы считаете, есть ли у нас еще 2 года открытых границ? Сейчас выехать возможности нет, к сожалению, и это угнетает. Ну, вы увидите, когда до дела дойдет, что вам сейчас. Время идет, вам до выезда еще там пару лет. Да, так что не суетитесь. Ваши границы и сейчас не такие открытые, на самом деле. Тем более у вас возраст призывной, там, я не знаю, что вам. Мне кажется, что открытость ваших границ сейчас это некоторая иллюзия. То есть, может быть, они официально открыты, а в практическом плане я не думаю, что вы так свободно можете перемещаться. Не знаю. Прошел мексиканскую границу, попал в США. Подал документы на политубежище. Теперь дополнительно хочу еще подать на грин-карту. Ну, пожалуйста. Указывать адрес, где сейчас нахожусь в США, или указывать, откуда приехал. Указывайте адрес любой, так, чтобы вы могли надежно получать почту. Любой. Не имеет никакого значения, где этот адрес находится и кто там вашу почту будет получать. Никаких требований к адресу нет, кроме того, чтобы желательно, чтобы это был адрес надежный. Рад приветствовать. Если бы вы в то время вместо США переехали бы в Германию, то остались бы там или все равно в дальнейшем переехали бы в США? Мне в Германии это легче. Я немецкий язык всю жизнь изучал. Я бы за год начал по-немецки говорить, меня бы от немца никто не отличал. Я... Вы чего? Там, может быть, мне пробиваться было бы сложнее. Но, с другой стороны, я инженер-электронщик, так? Может быть, я не знаю, может быть, я никогда не стал бы там заниматься предпринимательской деятельностью. Я даже не знаю. Я ведь и в США не планировал, но вышло так. Очень трудно сказать, как сложилась бы жизнь, но у меня не было, США никогда не было как, каким-то таким местом, куда я рвался. Но просто понятно было, что в СССР жить невозможно. Это правда. Но мне, наверное, больше понравилась бы Германия, чем, может быть, Америка, вот та, которую мы увидели здесь, в Сан-Франциско. Когда мы были в Монреале, лет через пять, году в 95-м, я думаю, 4-м, 5-м, мы поехали навестить друзей в Монреаль. И я хочу сказать, что вот Монреаль произвел... Большой город, знаете, такой вот как... Я бы сказал так, если бы я попал в Монреаль из Москвы, я бы сказал, вот это коммунистический город. Вот коммунизм как бы вот в его реальном таком воплощении. Понимаете, я был совершенно в восторге от Монреаля. Он, кстати, на Москву немножко похож. Особенно вот старый город, там, вот там ходишь, где у них там это... Сити Холл, там вот это вот, и прямо как улица 25 октября в Москве, ну прям с ума сойти. Но в то же время там эти большие дома красивые такие, с подземными переходами, там вплоть до метро и так далее, мощное метро. Я просто к чему говорю, что если бы вот из Москвы я попал в Монреаль, например, то я был бы, ну, на вершине блаженства, да, гораздо большего блаженства, чем, например, когда мы приехали в Америку, вот эту, ну, практически одноэтажную, там, двух-трехэтажную в Сан-Франциско, вот, и так далее. Поэтому не исключено, что в зависимости от того, где именно в Германии мы бы оказались, я, может быть, там просто расцвел бы и пах. Но вот, например, я не был много в Германии, но вот мы были, скажем, в Мюнхене. Надо сказать, что Мюнхен очень похож на Киев. Может быть, это в силу того, что вот там вот эти вьющиеся растения по стенам домов, так вот вокруг окон там и так далее, очень, очень похоже на Киев. Старый Киев такой, не новостройку, а на старый Киев. Шикарно, я так балдел в Мюнхене, все, как там классно. Поэтому я думаю, что как городской житель, да, из большого города, оказавшийся там в Мюнхене, я, может быть, гораздо лучше бы себя чувствовал, чем вот, допустим, вот там вот. Среди деревянных сараюшечек в Сан-Франциско, где там 80% людей из Китая и так далее. Не знаю. Я не думаю, что меня куда-то тащило бы оттуда. Ей-богу, я бы очень хорошо там обосновался. Михаил, на работе все хорошо, но обещают повышение только на словах. Хотя знаю, процесс запущен менеджером. Жду с августа. Ну, то есть вообще ничего не ждете, там 2 месяца ждет. Стоит ли и дальше ждать, или когда... себе сказать, что достаточно и пора менять. Не надо ничего ждать вообще никогда. Кроме того, той ситуации, когда вы реально хотите работать там и только там. Вот. Значит, гораздо проще получить повышение, когда вы меняете работу. Причем серьезное повышение. Ну, допустим, вот вы там тестировщица и работаете там, не знаю, 3 года в одной компании. И вам платят аж... там, не знаю, 90 тысяч, вот вы начинали там, может быть, на 60, вам сейчас платят 90, и они думают, что они вас осчастливили вот этим ростом. Вот, а вы сейчас пойдете куда-нибудь и меньше 120 там, тысяч разговаривать не будете. А они думают, вам сейчас дать десятку или не дать десятку. То есть вы всегда получите больше денег при переходе. Но, когда вы придете к ним и скажете, ребятки, я увольняюсь, они скажут, что такое, скажут, вот там другое место, а сколько тебе там дали? Говорят, ну, 120. Они говорят, подожди минуточку, подожди. Они прибегут и скажут, мы тебе тоже даем 120. И вы можете остаться, а можете уйти, это ваше дело. Но, конечно, самый лучший аргумент в пользу того, чтобы прибавить, это когда вы приходите с оффером из другого места. И я вас уверяю, что, как правило, оффер из другого места даст вам больше, чем эти люди в состоянии вам дать сами. А иногда дают больше, а иногда дают столько же. Ну, по-разному бывает. Так что сейчас рынок такой, что выпрашивать не надо. Идешь и берешь. Все ваше. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Их ты, как уже это, Васильевич. Хорошо, так, Васильевич, так Васильевич. Сестра 18 лет, закончила 9 классов и сейчас учится на последнем курсе техникума. Так, какой пункт про образование нужно указывать в данной ситуации? Ну, она закончила 9 классов, и это то, что вы должны указать. Значит, там это называется primary school only. Когда она уже будет заполнять форму DS-260 после выигрыша, вот, она уже тогда закончит свой техникум и напишет, что она его закончила, у нее теперь vocational school. Вот, а пока что всегда указывается на текущий момент. Допустим, вы заполняете там сегодня что, 7 октября. Вот вы 7 октября заполняете, а 8 октября ей дадут диплом. Значит, вы пишете primary school only. А если бы заполняли 8 октября, написали бы vocational school. Ну, на текущий момент. А вы слышали новость, как два россиянина, избегающие мобилизации, приплыли с Чукотки на остров Сент-Лоренс рядом с Аляской, запросили убежище. Слышал, да, я даже фотографии их видел. Где-то там в соцсетях это все мелькало. Ну да, это уже такой, знаете, сложный путь. Допустим, если ты там живешь где-нибудь рядышком и так примерно представляешь, как на лодке плыть там или куда и так далее, это еще куда ни шло. Но, допустим, из Москвы вот вы как поплывете? Или там из Питера, или там из Челябинска, вот как вы поплывете? Понимаете, это нужно очень точно знать какие-то местные условия. Это нужно, чтобы вас не расстреляли там с какого-нибудь патрульного катерочка, да, свои, может сказать, или американские, или там еще какие-то. Ну, то есть это сложная операция, не просто так, я вас уверяю. Добрый вечер, Михаил, мистер Михаил. Что будет, если перепутать образование, у меня высшее, но я случайно отметил другую? Ну, я думаю, что никакой трагедии не произойдет. То есть в случае выигрыша вы будете заполнять форму DS-260 и уже отметите, как положено. А если вас когда-нибудь спросят, а что ты вот там-то чего? Вы скажете, сам не понимаю. Вроде бы выбирал вот это, а выбралось то. Так волновался, я даже не заметил. Я вроде бы 3 раза проверял потом, прежде чем кнопку нажать, и так и не увидел. Знаете, как волнительно. А их говорят, ну ладно, пацан хороший, давай. То есть это не то, что вы там хитрили, мудрили там и так далее. Это не имеет никакого значения. То есть вас могут немножко пожурить, а могут вообще внимания не обратить. Большой привет из Киева. Пусть ваш и Светланы день будет приятным. Спасибо, спасибо. Уже ничего. Так, Михаил, добрый день. Подскажите, пожалуйста, что указывать в заявке на грин-карту в поле образования, если есть диплом о высшем образовании, бакалавр, а сейчас человек учится на магистра? Ну, по правилам лотереи, вы должны были бы сказать, что у вас сам, там, как это называется, там, ну, ой, господи, как она, сам university classes, а у вас сам, ну, там, master classes, что-то такое, сам master courses, то есть вы уже, по правилам так, то есть вы уже больше, чем просто бакалавр, вы уже пошли на следующую ступень, на мастера, соответственно, у вас есть, ну, только вам надо будет предъявить что-то, то есть потом, зачетку там или какую-нибудь академическую справку, что вы реально учились там на следующий уровень. Если формально отвечать, то да, вы должны сказать, что сам мастер там classes, courses. В конце сентября нам с супругой вклеили визы по DV-2022. Так, через 3-4 недели прилетим в США. До сих пор до конца не верится, что все получилось. Невероятно счастливы. Ну, вы не расслабляйтесь, так? Все-таки вы сначала долетите, уже тогда, уже тут расслабитесь. Вот, а пока так вот соберитесь, и чтобы все хорошо было. В общем, я вас поздравляю с тем, что уже прошло, но окончательно мы вас поздравим, когда вы уже приземлитесь на этой стороне. Вот, это уж тогда будет совсем, как бы, ну, необратимый процесс такой. Представляете, хотела поучаствовать в грин-карт и совершенно забыла про загранпаспорт. Ах, ужас. Не нужно, забыла, Слава. Девочка Слава, я не знаю, в общем, Слава, вы в порядке, загранпаспорт никому не нужен. Вот, тут вот и говорят, там, да. Так, Михаил из Ставрополя, приветствую. Снова пятница, можно отдохнуть на стриме. Как считаете, я одна, с ребенком 10 лет. Можно ли двигаться через Мексику? Опасно ли для одинокой женщины? Ой, господи, боже мой. Ну, конечно, Мексика такое место, знаете, небезопасное. Но, с другой стороны, ну, обзаведитесь какой-то компанией, не ходите одна. Там, двигайтесь на какие-то там группы там в Телеграме, где там народ тусит. Договаривайтесь, в компании идите. Так в целом-то что? Добрый вечер с Запорожья. Выиграли грин-карту 23 и кейс 11 тысяч. Ну, молодцы, все хорошо у вас. Ждем собеседования, даст Бог на вашей земле. Ну, давайте, что же. Да. Тут мне один человек написал, знаете, очень интересно, что они выиграли DV2022 и прошли собеседование где-то в сентябре, там числа 25-26 сентября прошли собеседование. Но на всякий случай заполнили анкеты и выиграли DV2023 вот вместе с вами. Мало того, номер у них был какой-то смехотворно малый, и им назначили интервью на DV2023, на там 5 октября или там 4 октября, представляете, да? 25 сентября получили добро по, значит, DV2022, и на 4 октября у них назначено. Ну, они там предупредили, объяснили там все такое, но, в общем, вот такой случай. Я сказал, что когда приедете, мы с вами там должны записать обязательно разговор. Про прежних президентов говорят только по номерам. Первый, второй, третий. А фамилии не все скажут. Кроме беглеца. Беглеца. Про прежних президентов только по номерам. Ну, даже я не знаю, что вам сказать. В Америке их как-то по номерам меньше знают. Больше по фамилиям. Последних, да. Ну, там, допустим, там Обама 45-й. Там Трамп 46-й, этот 47-й, ну там, скажем, каким по счету был там, например, я не знаю, Кеннеди, никто не знает, я точно не знаю. Может, кто-то, кто в те годы там выбирал, может, они знают, я нет. Это Лена из Павшинской поймы, город Красногорск, Московской области. Знаем Лену из Павшинской поймы. Павшинская пойма, друзья, там никакой поймы, видимо, нет, это просто район, в городе Красногорске, где делали раньше, сейчас не знаю, фотоаппарат «Зенит» и прицелы всякие для ракет, там для чего они там, для пушек. Очень рада вас видеть и слышать. Смотрю вас каждый день и успокаиваюсь. Часто под вас голос засыпаю. А что вас там волнует так, что вам надо успокаиваться все время, я даже не знаю. Вы задумайтесь о том, чтобы не волноваться. То есть, конечно, успокоиться неплохо, когда взволновался, но, может быть, не стоило волноваться. Так, из Тюмени нам говорят, что типа привет. Из Москвы, с Красной Пресни. Так, добрый день, дядя Миша. Скажите, как думаете, когда лучше подать заявку на грин-карды? В самом начале, в середине или в конце? Как хотите, подавайте. Вот на результате это не скажется. Дядя Миша, насчет грин-карты, я гражданин Таджикистана по рождению. Родился в Таджикистане, короче. Но скоро получу второе гражданство, и моя жена гражданка РФ, также по рождению гражданка Таджикистана. Значит, у нас есть два человека, родившихся в Таджикистане, и они норовят, значит, а живут в России. Хорошо. Что хотят-то они, что? Наверное, спрашивают. От кого ему играть? Но пока, знаете, вопрос он не задал. Ладно, читаем дальше, что там. Как быть? Хотим попадать на грин-карт. Семья 4 человека, муж, жена, двое деток. Дети граждане США. Мы находимся в США. Как указывать детей и что с фотографиями на детях? Не указывайте совсем. Указывают только детей, которые не граждане и не обладатели грин-карты. Они же с вами не будут получать грин-карту. Так что этих детей не указывать. Только тех, которые родились вне США, но в любом случае не являются ни гражданами, ни обладателями грин-карты. Привет из Тюмени. Привет. Так, каждый год старт грин-карт для меня счастье и большая надежда, но в этом году нет счастья, потому что я из России. Ну, это, может быть, у вас как-то счастье и несчастье не связано с лотереей, потому что лотерея вас никак не дискриминирует. Если я живу в Финляндии, вид на жительство, то какую страну указать? Когда будете почтовый адрес свой указывать, вот укажете в Финляндии. А когда будете указывать страну, где живете, тоже укажете Финляндию. Когда будете указывать страну рождения, значит, указываете ту, в которой родился. Родились. Привет, чат. Кто может подсказать, где можно сделать фото на грин-карт в Ереване? Хороший вопрос, друзья. Дядя Миша, хорошего настроения вам и не менее хорошего стрима, а мы будем надеяться, что в ноябре не остановят пограничники в аэропорту. Ну, дай бог, конечно, конечно, ну что ж. Здравствуйте, сложно ли устроиться в США на позицию junior Android разработчиком без опыта? Без опыта не так трудно устроиться, как трудно попасть на интервью, понимаете? Потому что обычно они хотят человека, который... с опытом. Ну, в тех местах, где обычно ищут работу, там какие-нибудь поисковики, и там рекрутеры, рекрутер получает деньги за то, что нашел кого-то с опытом. Ваш путь искать работу напрямую, то есть подаваться на позиции в компании, а не рассчитывать особо на рекрутеров. То есть может что-то упасть из рекрутеров, но правильнее всего просто искать работу напрямую. Вот прямо к менеджерам обращаться где-нибудь на LinkedIn, вот такого плана. Сегодня получили гринки, спасибо, Михаил. Это, видимо, моя почтовая рассылка. Ну, что же, хорошо, приятно. Рад вас видеть в здравии. А надо сказать, что в основном люди, которые гринки получают, они в основном отписывают, что получили там и так далее. То есть, я так с интересом наблюдаю, вот там кто-то, там не знаю, получил, не получил, ну, ни ответа, ни привета. Вот послал и все. Но это редко. То есть в основном они говорят, да, вот спасибо, получил. То есть есть обратная связь. Панасенков – это историк в России. Единственным называют, потому что не сидит. Видео действительно интересное. В частности, он предсказал в 2003 году СВО. Ну, послушайте, в 2003 году он мог сделать там полсотни предсказаний, и вот одно из них сбылось. Там из полсотни, безусловно, там парочку-троечку бы сбылось. Поэтому, так вы знаете, сейчас еще там на это, я забыл, как фамилия-то его, господи, так, который лет 500 назад предсказывал. А Нострадамус. Вот, сейчас все на Нострадамуса. Вот то, что там Нострадамус предсказал, что Турция даст Украине эти Байрактары, понимаете. Ну, я так не был бы настолько оптимистичен. Здравствуйте, Михаил Петрович. Пользуясь случаем, спрошу у чата. Может, кто-то знает, где на гринку сфоткаться в Турции? Пойдите в то место, где делают фотки на украинский, на американский паспорт. И на американский паспорт делаете, они скажут, сделаю. Тогда вы говорите, мне на американский паспорт, но только чтобы обязательно было 600 на 600. Потому что на американский паспорт можно в диапазоне от 600 на 600 до... 1200 на 1200 пиксел. Значит, вам нужно как на американский паспорт, но 600 на 600. В любом практически месте делают на американский паспорт. Ну, во всяком случае, в городе где-нибудь, там, в Стамбуле наверняка. И вот просто скажите, американский паспорт 600 на 600, и будет нормально. Привет. При заполнении анкет Green Card сначала от мужа плюс жена, а затем от жена плюс муж. Возможно ли использовать те же фотографии? Абсолютно. Абсолютно. Если я закончил техникум, есть аттестат. Ну, правильно, наверное, диплом, да, в техникуме диплом должны давать. И в данный момент учусь на четвертом курсе университета, но документов нет на руках. Указывать сам university courses, верно? Сам university courses – это правильно. но тем не менее должно быть что-то. Ну, зачетка же у вас есть. Возьмите эту зачетку, как минимум сфотографируйте, сосканируйте, но вам нужен документ, который говорит, что вы учитесь. Документа итогового, там, диплома университета у вас нет, но вы же учитесь, соответственно, куда-то же вам проставляют эти ваши там, оценки. Вот. Так что, здравствуйте, Михаил, я обращался в чате к вам, в принципе, вы помогли мне, но человек, который обманул меня, продолжает обманывать других. Сейчас этот человек берет деньги за аренду жилья и пропадает. Я, честно говоря, даже не помню, о чем речь. Продолжает, берет деньги за аренду жилья и пропадает. Честно, я не помню, о чем речь. Не могу сказать. Я не помню, в чем вы обращались, и как я помог, и как вас обманули. Ну, честно, я не знаю. Берет деньги за аренду жилья и пропадает. Ой, господи, боже мой. Ну, как-то хотелось бы подробностей каких-то. Может быть, уже спрашивали, но с переименованием городов. Та же ситуация, что и со страной, или нужно указывать, как в свидетельстве о рождении, Санкт-Петербург или Ленинград. Ну, вот через черточку мы же обсуждали. По поводу фотографии. Сделали фото в студии, и фон абсолютно белый. Не потому что редактировали, а свет очень сильный был, но выглядит так, как отфотошопленный. Ну, это надо с людьми, которые фотками занимаются. Если фон засвеченный, он не должен быть засвеченным тоже. Фон не должен быть засвеченным, а должен быть не абсолютно белым, а так в off-white, что называется, да, то есть ближе к белому, но все-таки не абсолютно белый. Я бы советовал не делать абсолютно белый засвеченный. То есть засвеченным он быть не должен. Подскажите, пожалуйста, есть ли информация, где в Тбилиси делают правильные фото? Еще раз, вот там же, где на паспорт. Сейчас многие ребят находятся в Грузии, возможно, многим было бы полезно. Там же, где на американский паспорт, но 600 на 600 пиксел. Вы когда-то говорили, что тестер получает больше денег, чем программист в отношении усилий и стресс. Ну, я имел в виду, что количество энергии, которое тратит на свою работу тестер, выше на единицу энергии, на один джоуль, там, допустим, больше оплата. Да, деньги. И в этом смысле тестер выгоднее? Или сейчас уже все поменял? Не, ну мы не смотрим выгоднее. Мы смотрим все-таки, если ты можешь делать сложную работу, делай сложную, не делай простую. Это я так, как мульку такую рассказываю, что работа тестировщика, в принципе, неплохо оплачивается с учетом того, что она, в общем-то, не сложная. То есть, по сравнению со сложностью, да, конечно, программист должен больше напрячься, чтобы заработать, скажем, столько же денег, сколько тестер, да, программисту больше усилий нужно приложить. Это правда. Но никто же не говорит, что надо зарабатывать как тестер, если можете зарабатывать как программист. Так, значит, из Казани нам привет, из Таджикистана, город бывший Ленинабад, а нынче Худжанд. Так, Наталья нам пишет. Дядь Миша, добрый день. Я поступила в магистратуру в США. Предмет на выбор. Healthcare Cyber Security. На ваш взгляд, стоит ли взять этот предмет, если есть ли перспективы найти работу в этой области в США? Я даже не знаю, что сказать. В принципе, Cyber Security всегда неплохо, это очень актуально. Так, детали я не знаю. Здравствуйте, хочу поделиться об успешной сдаче Job Clearance с первого раза. О как! Хочу сказать большое спасибо Portnov Computer School за знания и умения. Теперь, ласточка, раз вы уже почистили перышки на клиренсе, давайте теперь на Job Market и уже, так сказать, выходим на большую воду, так сказать, большому кораблю, большие бабки. Так, через 4 дня прилечу в Нью-Йорк по гринке. Это хорошо. Михаил, добрый вечер. Как вы думаете, почему среди российских иммигрантов в США так много консерваторов? Я бы так вот не говорил, как вы говорите, вот это консерваторов. Там, я понимаете, то есть у нас нет никакого понятия или там стремления к какой-то там демократии, например. Для нас демократия – это когда порядок наводят, значит, тоталитарными методами люди, которые нам нравятся. А если они нам не нравятся, то мы говорим, что это фашизм и тоталитаризм. А если такие, которые нам нравятся, мы говорим, это вот и есть истинная демократия. Нас воспитывают как расистов. Понимаете, я не хочу повторять как бы вслух те слова, значит, которые звучали много раз в день в отношении выходцев с Кавказа, из Средней Азии, и тех, которые по-русски там плохо говорят, там, и так далее, и так далее, и так далее. Там все пропитано нацизмом, фашизмом, тоталитаризмом. Понимаете, там нет ничего похожего, даже близко на то, как живет там западный мир. Понимаете? И люди приезжают с этим. Вот представьте себе, приезжают люди из Афганистана. Вот сюда. Ну, вот они приезжают из Афганистана в Америку. Вы спрашиваете, почему они из Афганистана приезжают вот с теми представлениями о жизни, которые у них были в Афганистане? А с какими они должны приезжать? Они же в Швейцарии не выросли, в Голландии не выросли. Допустим, на Тайване они не выросли. Ну так они приезжают с теми, что у них есть. Вот у них какие есть. Вот тот кошмар, который у них в голове из Афганистана, вот такой же кошмар у вас в голове, у нас у всех в голове. Из советского, постсоветского вот этого вот кошмара. Ну а что вы, вот как? Ну как еще? Вот так что, вот честно, консерваторы, это вы как-то из них делаете то, чем они не являются? Какие же они консерваторы? Просто фашисты. Я вам скажу, у меня был, я не знаю, я рассказывал эту историю, нет? Когда я был студентом еще, мы там шли такой группкой небольшой. В общем, к нам подкатил дяденька из Израиля. По тем временам это было очень необычно встретить в СССР кого-то из Израиля. Но он был сам из Англии, он преподавал там в университете экономику и был в Москве на какой-то конференции. И вот он увидел, значит, что там такая небольшая компания. У нас там была девочка из английской спецшколы, она когда-то заканчивала, хорошо говорила по-английски. Вот я, например, не мог бы с ним общаться, но там была девочка. Он увидел, идет какой-то молодняк, небольшая группа, там все евреи. Да, он на глаз это понял. И он подошел и начал задавать вопросы там всякие. Мы от него по-быстрому смылись, потому что мне показалось, что за ним хвост какой-то. В общем, как-то мне такое ощущение было. Вот, и я думаю, не надо нарываться. Но он, в частности, вот спросил. Он говорит, скажите, говорит он, а почему люди... Это был год, я вам сейчас скажу, 75-й. Вот так, 75-й. Почему, говорит он, люди, которые приезжают в Израиль из Советского Союза, вступают не в социалистические партии, а в фашистские? Самые крайне правые, самые резко фашистские партии. Ну, вот блин, а что сейчас? А что, ничего не изменилось? Понимаете? Вот то же самое, да. Ну, Оцените, пожалуйста, план. Два инженера приехали в долину, устроились на 300 кей. Удаленно каждый. Удаленно. Уехали в дешевое место. Вернулись с 400 тысяч отложенных денег, купили дом в долине в кредит. Насколько реальные сроки? А зачем? Зачем вам дом в долине, если вы все равно уехали куда-то и там нормально живете, и получаете свои какие-то большие деньги? Какого хрена вам возвращаться в эту самую долину? Вот я этого понять не могу. Я уже не говорю о том, что с 400 тысячами отложенных денег я даже представить не могу, что вы можете купить. Что такое? Значит, смотрите, 400 тысяч ваших – это 20% down payment. Это всего лишь 20%. Значит, умножьте на 5, это будет там 2 миллиона. Ну, что вы купите за 2 миллиона? Не, ну так, ну вот на нашей улице, вот я живу, тут нет ничего за 2 миллиона. Вот мой скромный дом, в котором мы так скромно живем, вот он стоит 3,5. Ничего такого тут нет. Обычный дом там. Поэтому я даже не знаю. То есть вы за свои 2 миллиона купите такое, за что в том месте, где вы живете сейчас, удаленно, да, работая, вы можете дворец купить. Михаил, как считаете, зомби тоже верующие, как трамписты? Или с ними что-то другое? То же самое, они верят, они веруют в Трампа. Это Трампа верующие. Они веруют в том смысле, что они не воспринимают аргументов никаких. Вот они верят, что что-то выборы украли, там, допустим, что вот там, если убрать иммигрантов, если убрать латинос, если убрать черных, если убрать там, я не знаю вообще, что это такое убрать, вот, то тогда страна станет лучше, понимаете, вот, и так далее. С ними что-то другое. Они, вот они такие, да. Ну, это мировоззренческое, понимаете. Мировоззрение – это ведь не набор аналитической какой-то, результатов аналитической работы. Вот они так, вот они не любят, вот допустим, там, я не знаю, там, фашисты не любили евреев. У них ничего не было такого, чтобы сказать, аргумент один, второй, третий, четвертый, пятый, ничего такого не было. То есть я бы сказал, что наоборот, как бы, да, но тем не менее, это вопрос мировоззрения. Вот у них сформировалось такое мировоззрение. Ну, и все. Дядя Миша заполнил заявку. Сегодня сходил, сфотографировался на фотографии, прошла проверку с Астар, видимо. Но тут телефон заблокировался, но данные сохранил на компьютер и флешку, спасибо за помощь. Да не надо с телефона заполнять, ну что, блин, за такие, такая ненависть к компьютеру, с телефона заполнять, я офигеваю просто. Какой размер фото на грин-карт должен быть? Увидел два варианта. В пикселах, смотрите, вот должно быть 600 на 600 пиксел. Они еще в дюймах иногда, они говорят, что там, это самое, 2 дюйма на 2 дюйма, имея в виду, что разрешение 300 пиксел на дюйм. На дюйм. Это то же самое. Но, понимаете, бывает разрешение, когда говорят 2 дюйма, то разрешение может быть не обязательно 300. Понимаете, разрешение может быть 80 на дюйм, а может быть там 600 на дюйм. Вот, у вас должно быть самое точное, это в пикселах. Вот 600 на 600 пиксел. Я являюсь победителем DV2023 и уже подал анкету DS260. Однако до сих пор не открывается статус моего кейса на сайте консульского центра. Что делать дальше? Ждите, а что вы можете делать? Михаил, добрый день. Скажите, насколько у вас вырос поток учеников? Все-таки по статистике в США к сентябрю въехало 120 тысяч человек из Украины по программе United for Ukraine. Вы что-то путаете. По программе United for Ukraine лимит 100 тысяч. 100 тысяч. Поэтому 120 тысяч никак не могли въехать, я вас уверяю. С одной стороны. С другой стороны, крайне редко кто-то к нам попадает вот с такой программы, вот тех, кто вчера приехал. У нас в основном все-таки люди, которые уже пожили, поработали, уперлись во что-то, вот уперлись в то, что больше там денег нет, что надо что-то делать и так далее. То есть, если вот у нас сейчас идет группа, там 300 человек, в этой группе из United for... Ну, если есть 5 человек, то... Я не думаю, что больше. Это абсолютно никакого значения не оказывает. Никакой роли не играет для тех, кто только что приехал. Это только кажется, может быть, что вот если больше там кто в принципе мог бы, то вот они уже обязательно там. Нет, нет. Тут вот я наткнулся на комментарий такого человека совсем безумного. Он такой из трамповерующих. Он, значит, говорит, написал, что я поддерживаю Байдена. Хотя я независимый, я не поддерживаю Байдена вообще никак. Я сам по себе. Но неважно, что я поддерживаю Байдена, потому что Байден там запустил в страну 3 миллиона нелегалов. Оказывается, Байден-то что творит. И даже из этих 3 миллионов, там, если там 1000 человек ко мне придет, то это уже большие деньги. Ну, конечно, 1,5 миллиона были бы большими деньгами, но у нас нет нелегалов, ни одного. Сори. Вот. А те, которые там, допустим, по программе политического убежища, да, те, кто обращается на границе за политическим убежищем, это другое. Это не нелегал. Это совершенно из другой оперы люди. Ну, может, и тоже там пару человек есть. Очень мало тоже. Очень мало. Им надо разрешить основные, так сказать, противоречия. То есть легализация, разрешение на работу, вот, вот какие-то такие вещи. Ни те, ни другие, ни United for Ukraine, ни обращающиеся там за политическим убежищем, проходя через Мексику, вообще никакой погоды у нас не делают. Они могут начать влиять, как бы, да, заметно через, может быть, годик-другой. Да, они, вот когда они получат разрешение на работу, английский подтянется, как-то они так, они станут перед вопросом, что дальше. А те, которые United for Ukraine, у них вообще нет ответа на вопрос, что дальше. Вот они въехали в страну, и как бы им предоставили временное убежище. Временное. Это не политическое убежище. Им говорят, ну, заезжайте пока. А чего дальше, непонятно. Из этого статуса нет выхода на грин-карту. Так что я думаю, что львиная доля тех, кто заехал, заедет там из этих 120 тысяч, львиная доля из них, видимо, вернется обратно. Было 1030 перед тем, как начала работать программа United for Ukraine, перед этим 1030 прошли через мексиканскую границу, помните, когда никого не пускали, а их вдруг стали пускать. И они идут просто по политике. Да, вот эти, они могут остаться там и все такое. Ну, реально, они в этом процессе, чтобы совсем остаться. А United for Ukraine нет. Это не совершенно непонятно, что с ними дальше будет. Но и по-любому люди, которые только что приехали, это не наши студенты. В основном. У нас люди, которые уже порядком в США. Насколько у вас вырос поток? Было. Спасибо, что дарите нам лучи здравомыслия и позитива. Ну, спасибо, что доходят до вас эти лучи. Так, я очень рад. Дядя Миша, верно про Крым наш и верующих. Действительно, человек кажется одним, а потом бах, и думаешь, как же так? Для меня это открытие и разочарование. А самое ужасное, оказывается, то, что таких немало. Самое ужасное то, что это норма, это обычное дело. Мы, как люди, так устроены. То есть у нас вот вроде нормальный человек, там все дела, и вдруг бах, и вот у каждого из нас есть свой вот этот бах. Когда люди со стороны нас смотрят, думают, опаньки, а я-то думал, вот, понимаете? Так что никто из нас не имеет индульгенции на этот случай. Скажите, курс доллара будет повышаться? Да если б я знал такие вещи, так я бы, знаете, какой богатый был? Будете судиться с Азатом из Тест-Про? А что мне с ним судиться-то, я не понимаю. Какой странный вопрос, почему я должен судиться с каким-то там Азатом из какого-то там Тест-Про? Мне от нее ничего не надо. То есть люди, когда судятся, они говорят, вот я требую там чего-то, не знаю, денег, или там, чтобы кто-то прекратил там делать что-то, и так далее. Я не сужусь с ними в суде. Мы в другом суде как бы разбираемся, да, то, что называется Court of Public Opinion. Общественное мнение. Вот мы судимся в суде общественного мнения. Вот я чего хотел, вот я, так сказать, должен был сказать, я сказал. Я могу еще сказать. У меня есть что сказать. Здравствуйте, дядя Миша. Подскажите, кому проще из России найти работу в США для релокации в Америку? Программисту или тестировщику? Программисту. Здравствуйте, Михаил Петрович. Немного опаздывал на стрим. Уже был вопрос про Илона Маска и его заявление на этой неделе. Нет, Алексей, вы первый. Я хочу сказать, что я даже не понимаю, почему какой-то там Илон Маск, такой большой политик, понимаете, вдруг почему-то кого-то заинтересовал. Я, честно, бы не стал вот этой фигней заниматься. Человек спорол какую-то херню. Для Илона Маска спороть херню обычное дело. Совершенно обычное дело. Вот. Он не предприниматель такой классический, который там бизнесом занимается, а он такой типа популист. Он туда пошел, сюда пошел, у него есть своя секта последователей там и так далее. Ну, спорол херню. Ну и ради бога. Есть полно людей, которые порят херню, но они при этом не миллиардеры, они ничего полезного не делают для других людей, а этот, ну, спорол и спорол. Так. Так. Куда-то я проскочил. Слушайте, что-то такое получилось тут. Нет. Ай. Да. Какой-то, то ли рефреш какой-то произошел. А вот, программисту... А, вот Илон Маск, нашли. Бывал в Сан-Франциско, видел битые стекла авто и наркоманов. Где вы там бывали, я не знаю. Я вот сколько тут живу, не видел ни битых стекол. Не, ну наркоманы там бывают где-то, да. Почему при таких строгих законах все это процветает? Либеральность Калифорнии блокирует законы. Я не знаю, что вы там, о каких законах вы говорите, и я не знаю, что вы видели, честно. Михаил Петрович, в Штатах в обычной жизни, не по работе. В основном с русскоязычными общаетесь. В обычной жизни, не по работе. Разные люди, разные. Сложились ли за годы отношения с другими? Да, да, есть круг общения, там не только русский, да. Не только русскоязычные. Вы были в Екатеринбурге? Нет. Если Сенат возьмут демократы, а палату представителей республиканцы, похоже, что так и будет. Повлияет ли это на политическое убежище, как было при Трампе? Ну, смотрите, значит, политическое убежище определяется законами, которые есть в стране. Понимаете, законом. Нам бы, как стране, надо было что-то такое переопределить в том, как работает система с политическим убежищем. Но пока что вот как-то так оно застопорилось и ничего не происходит. В частности, в силу того, что демократы и республиканцы не могут договориться ни о чем. Значит, что касается Трампа. Трамп ничего не изменил в наших законах, поскольку для этого нужен Конгресс, обе палаты и так далее, и так далее. Значит, сколько ни пытался Трамп административными средствами сделать хоть что-то, это тоже ничего не дало. Но, когда началась пандемия, то как бы, а Трамп в это время был президентом, он под пандемию сделал что-то, ну, так в русле как бы его представления о том, что надо там страну закрыть, не пущать, и так далее, и так далее. Это временные меры, да, то есть как, только на время, вот, пока есть пандемическая угроза. В частности, например, вот перекрыли пешеходные переходы через американскую границу. Раньше вы могли пешочком подойти к пешеходному переходу и сказать «политическое убежище» и все. Сейчас так нельзя. Сейчас вы должны ехать на машине или там на мотоцикле, и процесс вот этот вот, он... ну, стал более сложным. Но Трамп не сделал ничего в том смысле, в каком в стране что-то могло бы измениться. Да, какая-то временная мера, и временность это происходит от пандемии, а не от, ни от чего больше. Вот. Никакое разделение там властей. Вот сейчас, допустим, там большинство у демократов в обеих палатах. Но этого большинства недостаточно, чтобы что-то сделать в иммиграционном смысле. У Трампа тоже было первые два года большинство в обеих палатах, но этого большинства было недостаточно, чтобы сделать что-то в иммиграционном смысле. Поэтому, а уж когда палаты разделены, там одна палата тут, другая палата там, я уж даже и представить себе не могу, что можно сделать. Но, с другой стороны, когда палаты разделены, может быть, им проще договариваться. Вот сесть и начать договариваться. Вот давай, ты чего хочешь, а ты чего хочешь. Давай вместе сделаем так, чтобы чего-нибудь тебе, а чего-нибудь нам. Глядишь, вместе что-то сделаем. Вот. Но в теории так, на практике сегодня у республиканцев такое отторжение и такая поляризация, что если ты вообще начинаешь с демократами о чем-то договариваться, то ты как бы предал свою партию, предал Трампа, предал избирателей и так далее. То есть у них такое абсолютное, такое, ну, я согласен с Байденом, когда он это называет полуфашистским. Они действительно сейчас в полуфашистском состоянии таком. И избиратели сами, ну и под них уже там подстраиваются их избранные представители и так далее. Реально они, у них мозги в состоянии в полуфашистском. Обязательно приготовим дяде Мише белеш. Это вкусный традиционный пирог татарской кухни. Не беляш? Белеш, окей. А муж у меня шикарно плов готовит на костре. Все, договорились. Берем трех детей ваших и делаем плов с беляшем. Белеш. Я вам писал как-то, что сорваться могу только с 16 октября. Спрашивал, как сконцентрироваться в текущих условиях. В общем, я уже обжился в Кыргызстане. Готов продолжать учебу. Как бы нагнать всех? Ну, в скайпе пишите. Будем нагонять, что же мы тут будем в общественном месте-то. А что будет отправлено по почте, которую напишу в случае выигрыша? Ничего не будет. Но они оставляют за собой возможность в случае чего что-нибудь вам написать. Никто никогда ничего не получал, насколько я знаю. Особо так. Это скорее гипотетическая возможность. Пролетела новость, что Путин и Зеленский, возможно, встретятся на саммите G20 в Индонезии в ноябре. Тут же Байден говорит про реальность ядерной угрозы. К чему бы все это? Зеленскому нет смысла встречаться с Путиным, потому что Зеленский сказал, что встречаться они, что переговариваться они не будут. С Путиным переговариваться никто не будет. Чисто так, я не знаю, зачем ему встречаться с Путиным, это, как бы сказать, проигрывать очки на внутреннем рынке и на рынке внешнеполитическом тоже. Если они могут разговаривать, тогда, может быть, нам не надо столько вооружений, может быть, пусть уже дальше разговаривают. Понимаете? Для Зеленского сама возможность сделать такое, это проигрыш внутри страны, как измена, и это проигрыш на внешнеполитическом фронте тоже. Путину очень хочется спровоцировать Зеленского на разговор с тем, чтобы сказать, ну вот видите, не надо их вооружать, да, вот, и, да, вот видите, Путин, он как бы борется за мир, вы видите, что Зеленский, он говорил, что не будет разговаривать, но он разговаривает, то есть эта новость, она абсолютно, я бы сказал, что это совершенно провокационная. Я не думаю, что Зеленский станет с ним встречаться. Я даже не думаю, что Путин поедет на этот саммит в Индонезию. Ему там, кроме позорища, совершенно нечего делать. Здравствуйте, можно спросить, сколько примерно нужно денег на одного человека в том случае, если выиграешь грин-карт, получишь визу, чтобы въехать в США? Я думаю, может спросить, сколько у вас есть денег. Вы давайте выигрываете, там уже видно будет, там посмотрите. Это хороший вопрос, но он немножко преждевременный. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если проверять фото на официальном сайте, и оно проходит проверку, это точно гарантирует, что фото подходит? Или есть нюансы? Есть нюансы, есть. Кстати, какой адрес указывать в лотерее, если здесь нету почтовых ящиков? Да и не знаю, буду ли тут через год. Адрес вы указываете тот, который сегодня надежен. Теща, друг, чату привет, тюменцам из Тюмени. Ну, как-то вы, мне кажется, сужаете, так сказать, географию нашего стрима. А мы уже сколько? Мы уже 2 часа стримим, друзья. 2 часа стримим, у нас 301 лайк, что совершенно как-то, друзья, это не соответствует масштабам нашего стрима, в котором тут 580 человек. Давайте навалимся на эти самые лайки, чтобы соответствовать. Преждевременный вопрос. Документы, подтверждающие данные в DS-260, должны быть переведены и каким-то образом заверены? Да я не думаю. Я не знаю точно. Но как-то мне не кажется так. Не знаю. Есть ли смысл участвовать в этом году, если загран не сделал до сих пор? Никак не связано с заграном. Можете участвовать, можете не участвовать, но это не связано с заграном. Можно ли делать фото на грин-карту с бородой? Если вы все время ходите с бородой, если это ваше обычное такое явление народу, то нормально. Так, с Томиком одно лицо. Ну, такой милый штрудель. Не, ну штрудель это пирожок такой крученный. На Светлану Томик очень похож. Добрый день, какая порода красавца Томика? Ага. Называется Твудл. Твудл. T-W-O-O-L-D-L-E. Твудл. Погуглите на Твудл, увидите там. Тедди Бэр. Дудл. Такой, значит, он как медвежонок такой пушистый. Если являются опекуном для ребенка, его нужно в анкете указывать. Понимаете историю? Опекун не может взять с собой ребенка, который под опекой. Можно взять с собой только усыновленных детей. Такая история. Поэтому, если вы хотите ребенка с собой взять потом, то надо его усыновить. Вы можете что сделать? Вы можете сейчас просто написать, что нет ребенка. Да, естественно, потому что у вас нет на него таких прав, чтобы с собой забирать. К моменту выигрыша вы можете усыновить, и уже когда будете заполнять DS-260, вы можете его включить туда, как усыновленного, то есть как своего. Вот. Можете дождаться выигрыша. Я не знаю, сколько занимает процедура усыновления, но если можно в разумное время, там пару-тройку месяцев, ее произвести, вы можете дождаться выигрыша, и если вы выиграли, и номер подходящий, и все дела, вы можете усыновить, провести процедуру усыновления и подаваться вместе. Но сейчас вы в анкету не включаете. Виктория Нуланд заявила о переговорах с Москвой по поводу упрощения выдачи виз россиянам. Как вы думаете, эта стратегия Америки по выкачиванию мозгов из России? Никому не нужны российские мозги, даже не думайте. Вот, а мозги точно никому не нужны. Значит, стратегия по выкачиванию мозгов или с чего такая доброта? Виктория Нуланд вообще к Америке-то, я бы сказал, какое она отношение так имеет? Ну, не знаю, правда, и что она там, визы россиянам, почему надо с Москвой это все. Если она хочет выдавать визы, она может их выдавать. Зачем ей Москва для этого? От какой страны подавать анкету, если временно покинул родину? Если временно покинули, то подавайте, скажите, что живете в своей стране. Ну, вы же временно там туда-сюда. Вот, если постоянно покинули, то живете в той стране, в которой находитесь. Здравствуйте. В заявке DV2024 написала город Нур-Султан, а не Астана. Повлияет ли это при выигрыше? Нет, он так и называется. Он же действительно так называется. На текущий момент. Добрый вечер, Михаил и чат. Всем привет из Киева. Смотрим. Хорошо. Видите, в Киеве нас смотрят. Скажите что-нибудь по-немецки. В каком смысле? Так, я, конечно, могу что-нибудь сказать, но почему по-немецки? А почему не по-французски, не по-итальянски, там, не по-китайски? Там, да. Да. Я вам хочу сказать, что советские дети хорошо знали по-немецки там какое-то количество слов. Вот у меня соседка немка, Клариса, симпатичная девочка такая красивая. И я ей как начал там свой советский запас выдавать, она бедная, там, в общем, нехорошо себя почувствовала. Мы, все советские люди, знали такие слова, как, например, «Hände hoch», да, там, «руки вверх», или там, например, «Ausweis», ну, типа, там, «документы предъяви», или там «Гитлер капут», да, ну, мы, знаете, как подготовленные какие, мы советских фильмов насмотрели, даже те, кто не учил немецкий в школе, как я, например. «Доброго дня! Зайшов поставити в подобайку, а потім у записи послухаю. Скажіть, а буде щось про коріння женьшеню сьогодні?» Вообще корень женьшеня – это не наша тема. За пределами вот мысли о том, что если покрепче привязать, там, да, а так я даже больше не знаю. Я официально женат, но могу ли я податься на грин-карту без жены? Нет. Вы можете потом ехать без нее, если выиграете. Но вы обязаны указать на ее наличие. Иначе вас не пустят в страну, скажут, что вы обманули. Здравствуйте. Будет ли участвовать граждане РФ в грин-карте? Будут, уже участвуют. Шаббат шалом. Таки да. Или как это говорит? Воистину шалом. Михаил Петрович, стоит ли играть в грин-карту, если неизвестно, будет ли возможность выехать из Украины? Ну, это риск, который вы берете на себя, правильно? Чем грозит неявка на интервью? Ничем. Ничем. Можно ли просить о переносе интервью? Можно. Есть такая практика? Да, есть такая практика, конечно. Я надеюсь, к тому времени-то уже можно будет выезжать. Вы что, это вам там еще года полтора-два до этих дел. Ну что вы. Не надо экстраполировать сегодняшнюю ситуацию на там, полтора-два года вперед. Время очень динамичное сейчас. Здравствуйте. Извиняюсь, если не по делу. Ничего. Ваши мысли насчет онкологии. Почему там много случаев? Развиваемся во всех смыслах, но с этим вопросом до сих пор мало победы. Я думаю, что в этом смысле много поражений. То есть, безусловно, там и химиотерапия есть, которой раньше не было. Безусловно, хирургическое вмешательство есть, о котором нельзя было даже мечтать раньше. Безусловно, диагностика на ранней стадии есть, которой раньше не было. Но у причин для онкологии становится все больше. Понимаете, значит, продукты становятся менее натуральными и более такими, ну, как сказать, синтетическими, так назовем. Вот. Вмешательство человека в разные такие процессы усиливается. И с радиацией какие-то у нас там, да, отношения там в целом на планете. То есть наша среда обитания потихоньку разрушается действиями человека. Поэтому уж не знаю, что сказать мне. Я думаю, что мы как бы провоцируем много этого. А может быть, знаете, может быть, уже напобеждались так над другими болезнями, что онкология как-то уже вышла на первый план, потому что там тифа нет, холеры нет, там, понимаете, чумы нет, вот того, что раньше там не давало людям дойти до проблем там с раком, например, с онкологией. Поэтому очень много побеждено всякого, и, соответственно, меняются приоритеты, внимание переносится на что-то еще. Я не знаю. А прививки всевозможные, лекарства, фармацевтии всевозможные с ее осложнениями там, и так далее. Это же все тоже страшное дело. Добрый день, подскажите, есть ребенок, но он официально нигде у меня не записан. У него даже фамилия матери. А с его матерью я ни в каких отношениях не состою. Нужно ли это указывать в графе «дети»? Ну нет, допустим, вы говорите, у меня есть ребенок. Они говорят, докажи. Вы говорите, ну я просто знаю, а доказать не могу. Они говорят, не морочь голову. Поэтому не морочьте никому голову. Нет у вас никакого ребенка. Официально у вас ребенка никакого нет. Соответственно, в официальных документах вы его не упоминаете. Здравствуйте, Михаил. 2 года пытаюсь в США вылечить ногу. Деньги и время уходят, а решения как не было, так и нет. Как быть в такой ситуации? Просто продолжать искать врача, который найдет проблему? Ну, я же не знаю, что у вас там происходит. И бывает болезнь неизлечимая, бывает ее не в состоянии продиагностировать. Я не знаю, такое ощущение, что из ваших слов, что не нашли проблему. То есть, как бы, там боль, может быть, или что-то, а никто не знает, почему. Ну, я не знаю. К сожалению, это не только с ногой бывает, а абсолютно с чем угодно. Есть люди, у которых проблемы, и никто не знает, что за проблемы, и не могут диагностировать. А иногда еще хуже. Продиагностируют с хрен знает чем. Вообще человека залечивают. Вообще умереть может. Такое тоже бывает. Можно ли, знаете ли, Михаил Васильевич, можно ли получить политубежище, чтобы избежать мобилизации? Ну, нет, так напрямую не работает. Я, то есть Михаила Васильевича нету сейчас, но я уже за него. Значит, это не так не получается. То есть, вот допустим, вы говорите, дайте мне политубежище. Говорит, а почему? А у нас страна плохая. Это не повод. Даже если у вас война в стране, это тоже не повод. Если вас хотят, например, вопреки вашим убеждениям, мобилизовать, чтобы вы там что-то такое делали, это уже повод. Да, то есть лично вам угроза. Либо 10 лет тюрьмы, либо там еще что-то. А по законам, насколько я понимаю, в Российской Федерации, есть такое понятие, как альтернативная служба. Правда? То есть если вы, например, по убеждениям не можете там брать в руки оружие, стрелять, убивать и так далее, вам должны были бы предоставить альтернативную службу, но вам не предоставляют. Ну и пошло и поехало. Понимаете? Тогда да, конечно, да. Но это уже ваша личная история, которая разворачивается на фоне мобилизации, войны там, и так далее. Сама по себе мобилизация или сама по себе война не являются поводом. Привет от моей собачки, лисички-певички. Так, показали бы собачку? Ну да, тут у нас не тот формат. Лисичка-певичка. Михаил, подскажите, мы получили визы по грин-карте. Мы по грин-карте. Вопрос. Если супруга уезжает в США, она основной заявитель. А я в случае форс-мажора остался в РФ, и срок моей визы закончился. Как воссоединиться? Она должна, как обладатель грин-карты, подать на воссоединение с мужем. И вот пойдете обычным процессом. Точно так же, как если бы она, например, только что вышла за ваш замуж и пыталась бы вас воссоединить. Вот такой же точно будет процесс. То есть то, что вы с ней вместе выиграли, не поможет вам никак. Но поможет то, что вы ее муж, а она имеет грин-карту и живет в США. Сколько точек должно быть у фото на лотерею? Нет, ну подождите, вы говорите DPI. DPI это на инч. Понимаете, на инч. Должно быть 300, но там 2 инча, соответственно, должно быть все фото 600 на 600. Все фото. А DPI это на 1 инч, которых там 2. Это 300. Уважаемый Михаил, подскажите, когда откроется посольство США в Россию? Я думаю, этого не знает вообще никто. Ну, то есть, собственно, посольство-то работает, но там почти не работает консульский отдел. Посольство есть. Вот, когда консульский отдел сможет заработать в полную силу, ну, я не знаю. Это зависит от уровня взаимоотношений там между Россией и США. Здравствуйте, я Миша. А если жена и дети не хотят участвовать в лотерее, их фотографии тоже нужно, обязательно нужно. Они могут не пойти на собеседование, но фотографии нужны. А вдруг они поменяют свое мнение? Знаете, как бывает? Короче, по требованиям, по правилам должны. У всех выкидывает при проверке DVID-23. Не могу проверить. Я не знаю, но зайдите через какой-нибудь там прокси-сервер. Михаил, подавать на грин-карту лучше, когда она открывается, или подождать? Не зависит, но я вот буду делать сюжет в среду о том, как подавать такой более подробный, развернутый. Будем подавать. Вы не опоздаете, если подадите через неделю, через две, через три. Там. Михаил Петрович, это я перепутал ваше отчество. Извините, пожалуйста, я не специально. Сказывается конец недели. Ну, нет, я понимаю, Михаил Петрович там и Василий Иванович. Понимаете, получается, Михаил Васильевич там. Нормально. Добрый день, Михаил. Если... Нет, с Василием Ивановичем там, да, я как это сказать, наследник. Да. Сделайте сравнение профессий и зарплат в США, IT-сферы, программисты, тестировщиками, со строительными профессиями, архитекторы, дизайнеры, проектировщики. Ну, а как я вам сделаю? Это же надо пойти что-нибудь гуглить. Кроме того, что я никак не доверяю тому, что там нагугливается, потому что то, что я вижу, скажем, про тестировщиков и программистов, совершенно не соответствует тому, что мы видим здесь. Поэтому не знаю даже, как будучи со стороны, это сделать, не знаю. Вы смотрите Гордона? Ну, иногда, скажем так, иногда. Что-нибудь, какой-нибудь разговор там бывает. Но так, чтобы систематически, нет. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую страну рождения указывать? У меня жена из семьи военнослужащих, родилась в Германии, когда я отец служил, а в паспорте указана Германия, город Шверин. А паспорта мало для этого. Значит, у вас должно быть свидетельство о рождении. И, в смысле, у жены. У жены должно быть свидетельство о рождении. Значит, во-первых, она может играть по вашей стране, да, если это ваша жена, она может играть с вами от одной страны. Она не обязана играть от какой-то своей там страны. Вот. Но, в принципе, что она может сделать? Она, значит, если свидетельство о рождении выдано ей не немецкой комендатурой, там, ну как не комендатурой, что у них там есть, ну, ЗАГСом немецким каким-то, да, скорее всего, это свидетельство о рождении выдано ей советской комендатурой, и она там рожала где-нибудь там в советском роддоме, и ей советские административные органы выдали это свидетельство о рождении. То есть она не является немецко-рожденной, она является ребенком людей, которые временно там как бы находились в командировке. То есть она не относится к Германии напрямую никак. Соответственно, она может играть от любой страны, где родились ее родители. Скажем, у нее отец из Узбекистана, а мама из Молдавии. Значит, она может играть либо от Молдавии, либо от Узбекистана. Но поскольку у нее есть муж, она может играть по стране рождения мужа. Прекрасно. Значит, играть от Германии ей... Бывало, что проскакивали такие вещи, что вот вроде бы так вот раз, и вроде как от Германии играл. Это выгоднее. В Германии мало народу играет. Но дело в том, что вас могут завернуть. Вам скажут, почему вы от Германии играли, если вы не имеете никакого отношения к Германии. Понимаете? То есть ваши родители должны в это время там быть постоянными жителями, хотя бы один из них. А они в командировке. Что делать, если сайт Green Card не работает? Зайдите, допустим, через прокси, так вроде, ну, или подождите часок-другой. Здравствуйте, ребенку меньше года. На него можно тоже заявку оформить? Нет, вы его включаете в свою, потому что ваш ребенок к моменту прохождения интервью явно не будет иметь аттестата за среднюю школу. Понимаете, да? По возрасту вас не ограничен. Если ваш ребенок, скажем, в 7 лет закончил среднюю школу, он может ехать. То есть никто не препятствует. Но просто как он закончит 7 лет среднюю школу? Тем более, если меньше года, как он к 3 годам закончит среднюю школу? Сколько вы зарабатываете в месяц чистыми? О, какой! Ну, скажем так, моей способности тратить деньги недостаточно, чтобы все потратить. Так я вам скажу. При том, что я не зажимаюсь, ну. Нет, ну я хорошо зарабатываю. Мы находимся глубоко в 1% наиболее зарабатывающих людей, живущих в Америке. Так не еле-еле вползаем, а так глубоко-глубоко там торчим в этом 1%. Там, может быть, где-то между 0,5% и 0,25%, так скажем. До которого времени идет грин-карт лотерея. По-моему, там до 8 или 9 ноября, ну там написано, гляньте. Да как выше писал про человека, который обманывает в Калифорнии. Меня обманул с зарплатой. Сейчас обманывает с жильем. Берет деньги за жилье около 9 тысяч долларов и использует чужие имена в договоре. Блокирует. Ой, ё-моё. Ужас какой. Ой, господи, боже. Ну хорошо, так а я что могу? Вы можете написать имя человека. Вот вы у меня в стриме, да? Вы можете сказать, вот этот человек, он там такой-то, такой-то, его зовут-то так-то, так-то и так-то. Вот он делает такие вещи. Ну, пожалуйста, напишите. Я-то что вам могу? Что я могу сделать? Конечно, есть жулики, что? Михаил, здравствуйте. Был вынужден уехать в Кыргызстан. К моменту розыгрыша не уверен, что буду там же. Ну и что? Тогда страну проживания надо РФ указывать. Ну напишите РФ, это вообще ни на что не влияет. Влиять будет страна, в которой вы живете, когда будете заполнять DS-260. Сейчас вообще никакого значения это не имеет. У вас будет полный курс на русском? Нет, у нас будет на английском. Хотя, вот тот курс, который 24 октября, там каждый пятый урок на русском, где мы суммируем то, что было на предыдущих четырех уроках на английском. То есть такая поддержка на русском немножко, а вообще на английском. В Ютубе нет практики, а на английском я не смогу понять все. Хочу сначала понять, что и как работает на русском, прежде чем на английском. Ну, конечно, идите на русском, у нас висит бесплатно курс на русском. Довольно полный курс, объемный, там все нормально. Всем привет, даты начала регистрации озвучены уже. Да, уже идет регистрация, можете прямо сейчас пойти. Сейчас прохожу курс сентябрьский. Как же много материала у вас на любой вкус. Ну, надо не увлекаться. Увлекаться тоже не надо. Так идешь вот более-менее по курсу. Что-то не поняла. Можно посмотреть аналогичные уроки из другого потока. Не поняла по-английски, смотришь на русском. Ну, понимаете, основной ресурс, вот такой дефицитный, это время. К сожалению, если бы времени было сколько хочешь, можно было бы и то, и это, и десятое. И я так радостно все это создаю, с тем, чтобы человек мог, но у него времени нет. Он так бы, может, и мог, и так бы он, может, и хотел, а времени нет. Вот, понимаете, какая фигня получается. Куда к вам писать, чтобы обсудить более детально? В скайпе пишите. М. Портнов в скайпе. Пострадала семья с детьми в Лос-Анджелесе. Может быть, больше людей, кто пострадал от действий мошенников. Семья может со мной выйти в скайпе, записать рассказ, как произошло подробненько, и все, и пусть висит. Здравствуйте, что если живешь в Финляндии, ВНЖ, а РФ гражданство, что указывать в анкете грин-карты? На вопрос о гражданстве вы ответите РФ, на вопрос, где живешь, напишите Финляндии, на вопрос, где родился, напишите, где родился. В среду, в котором часу стрим? Ну, я не знаю. Вот ей-богу, не совершенно... Не, я думал, что в основном-то люди будут в записи смотреть. Не то, что прямо вот живьем. Но мы можем договориться, в каком часу. Я не знаю, как. Мне надо прийти на работу, там развернуться. Ну, я могу, например, начать в 12 по местному. Это будет 10... вечера по Москве, например, так можем. Подскажите, я вчера купил доллары, 80 тысяч долларов, но мне в обменнике сказали, что доллар будет падать. Как вы думаете, доллар будет падать? Говорят, что упадет до 25 рублей. Как вы думаете? Я не знаю, я не думаю, что обменник это такое место, где люди точно знают. Но, понимаете, там что получается? У вас абсолютно заниженный курс доллара, да? То есть рыночного-то курса нет, нет же свободной купли-продажи долларов, вот как была до войны. Соответственно, я думаю, что реальная цена, рыночная цена, вот если бы просто все было, как было, рыночная цена была бы, может быть, 100 рублей за доллар, может быть, 120. Сейчас они ее там как-то догнали искусственными путями там, до 56 рублей за доллар. И, наверное, они могут ее и ниже тоже сделать. То есть это все определяется их какими-то вот внутренними там процессами, никак не связано с ценой доллара. Если вы можете купить доллары подешевле и еще из страны вывести, ну, конечно, купите подешевле. Что будет дальше? Ну, смотрите, вот вы купили сейчас. Посмотрите, там, если, допустим, стало еще дешевле, еще подкупите. Доллар же остается долларом. Понимаете, в Америке же он никуда не дешевеет. Это рубль. Я вам скажу, в Советском Союзе доллар стоил 60 копеек. А потом они сразу в 10 раз увеличили. Вот я когда уезжал, я покупал доллар за 6 рублей. То есть сегодня было по 60 копеек, а завтра стало по 6 рублей. Ну там, с копейками. Ровно в 10 раз, в один день. Значит ли, говорит ли это хоть что-нибудь про доллар, который дешевел там или дорожал? Нет, это только про рубль что-то говорит и про то, что не рыночные дела. А рыночная цена, когда доллар был по 60 копеек, рыночно там с иностранцами люди покупали доллар там за 4 рубля. А когда я уезжал, и они продавали доллар за 6 рублей, рыночная цена была 20. Так что нет, нет цены, мы говорим о странных каких-то вещах. Там, я не... То есть одно дело рынок, а другое дело какие-то манипуляции. Я про манипуляции ничего не знаю, ну как я могу сказать. Подскажите, пожалуйста. Нет, опять проскочил. Ой, что-то опять. Слушайте, все время скачет куда-то. А, вот, вот. А какая именно позиция из заявки по лотерее влияет на приглашение на собеседование? Никакая. Та, где указывают страну рождения, или та, где указывают почтовый адрес. Ни та, ни другая не влияет. Вообще заявка ни на что не влияет. Влияет, когда вы после выигрыша заполняете форму DS-260. Так. Помогите, пожалуйста, если муж румын, а я русская, и он не хочет играть в грин-карту, и не хочет мне помогать. Как мне заполнить анкету на него? Могу я сделать фото с его бюллетеня? Ну, какое-то фото всегда лучше, чем никакого. Насчет United for Ukraine. Вы ошибаетесь. There are no numerical limits on requests for travel, authorization or parole under United for Ukraine. С сайта USCIS 100 тысяч. Это была оценка. Я сейчас не могу в это дело вникать, да, потому что мы в стриме там и так далее. Но я очень хорошо помню, что изначально там не оценкой, а прямо они говорят, что вот мы предлагаем там 100 тысяч. Им говорят, 100 тысяч мало. Они говорят, ну вот мы так, мы сяк. То есть это никогда не шло как оценка, это всегда шло как лимит. Они говорят, 100 тысяч мы возьмем, вот, больше не возьмем. Поэтому я не могу сейчас разбираться с этим, но вот лимит, это много раз было подтверждено и тогда повторено и так далее. Можно ли с программы U4U податься на политубежище? Можно, конечно. Привет из Белграда. Я победитель DV2021. Суд зарезервировал визы для истцов, но не знаю, как поступить. Пробовать сейчас по политике или ждать решения апелляционного суда? Можете посоветовать? Я не могу советовать, потому что там совершенно неопределенная ситуация, понимаете, и с этим, и с тем. Не знаю. Это все упирается в ваши приоритеты. Если вы не можете там ни одного лишнего дня оставаться, двигайтесь по политике, а если так, в общем-то, время ждет, ну, значит, ждите. Только что в третий раз заполнили с мужем заявку. Все успешно, не сдаемся, ждем выигрыша. Ну, давайте. Молодцы. Как вы думаете, могут ли лишить людей, живущих в России, права участия в розыгрыше грин-карт? Ну, их уже не лишили. Да, уже Россия входит в список стран, которые участвуют, во-первых. Во-вторых, это не имеет политического характера. Чисто демография. И там Иран есть. Понимаете, никто его не исключал. Северную Корею никто не исключал. Вот. Кроме того... Это нужно решение Конгресса. Так сама по себе программа этой лотереи не ограничивает. А программа эта, значит, определена Конгрессом в виде закона. Так. Сегодня заполнила анкету, получила номер. Ну, хорошо. И буквы потом тоже хорошо. Так. Скажите, пожалуйста, это уже большой номер для выигрыша или норма? Это никакой номер для выигрыша, просто номер. Он небольшой или не маленький. Вот когда вы выиграете, да, тогда у вас будет номер выигрышный. И можно будет судить, большой он или маленький. А это у вас просто номер регистрационный, он ни на что не влияет. Можно указать ваш адрес для получения грин-карты. Но когда вы выиграете, конечно. Когда выиграете, сейчас вам не нужно. А там, конечно, я пачками получаю. Вы не знаете, вот такими пачками. Нормально ли сейчас дают учебную визу? А я по визам не скажу, не знаю ничего. Нужно ли иметь прививку от ковида сейчас для посещения США? Я думаю, что нужно, но я не знаю. Я не отслеживаю, я же не посещаю США. Как вторую половину уговорить участвовать? Ой, господи боже мой. Сара, выбирай одно из трех. Или ты закроешь окно, или два раза получишь по морде. Что сказать? Ну, Украина должна победить и показать РФ, что в 21 веке войной ничего решать нельзя. Это если РФ будет жить в 21 веке, а если РФ живет в 19, как вы ей покажете? Если нет возможности взять ребенка для фото у бывшей и разместить в анкете на грин-карту его прошлогоднее, не будет ли это проблемой? Ну, разместите прошлогоднее, конечно, что делать. Это не сразу дисквалификация, нет, вы потом объясните. Сибирский привет из Польши. Если с девушкой еще не расписаны, указывать друг друга в заявке, чтобы повысить шансы. Исключено. Это никак не ведет к повышению шансов. У вас все равно две заявки, что так, то так. Вот, а потом уже распишитесь, когда одна заявка выиграет, если это существенно, то тогда распишитесь. Ребята, пришедшие через границу с Мексикой, какое право имеют? Сложно у них с правами. Через некоторое время они имеют право подать на разрешение на работу. Получить разрешение на работу и работать. Ну, там еще всякие есть там льготы, не льготы, но там пособия, там по мелочи. Но в общем и в целом они не очень с правами, так чтобы сразу. Так, почему проект Gradle создается в Intel JIDE без директорий? Так, это вы где-нибудь там на технический форум сходите, там вам объяснят. Так, скажите, пожалуйста, если человек находится по политике в США, он может при выигрыше в лотерею изменить свой статус без проблем? Все определяется тем, был ли он в статусе, или выпал из статуса, подавая на политубежище. Например, он въехал в страну, и вот сегодня что у нас? 7 октября. Вот 7 октября последний день, пока он в статусе. И он сегодня подал на политику. Он сможет сделать adjustment of status в случае выигрыша, не выезжая из страны. Если он подаст завтра, 8 числа, когда он уже не в статусе, его 6-месячная виза кончилась, он находится в стране нелегально, в нарушение, так сказать, своей визы и так далее, то он должен будет выехать из страны в свою собственную и там в посольстве получать визу предварительно, прежде чем выехать, он должен будет закрыть свой кейс по политике и двигать свою страну. То есть существенно, был он в статусе или он не был в статусе. С какого паспорта заполнять данные на грин-карт? Ни с какого. Вообще ни с какого паспорта. Есть свидетельство о рождении, по нему заполняете там и все. Нур-Султан уже Астана снова. Ну, как хотите. Так, в России нет посольства на данный момент. Нет, посольство есть, даже не сомневайтесь. Посольство есть. И посол есть, все есть. Слышала, что направляют в Варшаву. Консульского отдела такого нет, а посольство есть. Так, там закрыты границы для России, в Польшу не пускают. Да. Вопрос, как добраться до Варшавы. Вопрос непростой. Вот люди по-разному решают. Я только что с парнем беседовал, он получил шенген испанский. Полетел куда-то в Эмираты, из Эмиратов в Испанию, из Испании в Польшу. И там прошел. Приехал по грин-карте в Штаты и не могу понять, какие документы нужны работодателям от меня, чтобы понять, что я валидный для работы у них. Ну, во-первых, у вас со временем появится грин-карта. Через 1.5 месяца, может быть, раньше, сейчас быстрее делают. Но у вас в паспорте вклеена такая формочка, и там написано, что что она заменяет грин-карту на год. Вот эта формочка. Фактически у вас грин-карта в паспорт вклеена. Кроме того, работодателю нужен номер социального страхования, который вы в течение недели должны получить. Без этого номера он не может вам деньги платить, потому что когда он вам платит, он сообщает по этому номеру, что он вам заплатил. Нет номера, нет оплаты. Михаил, здравствуйте. В случае, если на фотографии для заявки длинные волосы заплетены, а в повседневности в основном они распущены, могут ли быть проблемы? На фотографии заплетены. Очень хорошо. А в повседневности вас никто не спрашивает. Значит, заплели и заплели. А на интервью пойдете, там, когда снова заплетете. Так вот, чтобы похоже было на фотку. Если бы вы жили в РФ и были призывного возраста, пошли бы воевать, если бы не было возможности уехать? Призывного возраста... Как вам сказать? Не, ну, скажем так, в моем сегодняшнем сознании никаких патриотических таких идей нету, да, то есть, чтобы там мне хотелось там идти куда-то воевать, или там я бы понимал ради чего. Вот. Если нет возможности уехать, ну, то есть, грубо говоря, деваться некуда, да, то есть, вот, пошел ли бы я воевать, если деваться мне некуда? Ну, есть всякие, там, я не знаю, есть справка там, по состоянию здоровья, там, в конце концов, там бывает белый билет какой-то. Я думаю, что Москва такой город, где у людей много знакомых там, в всяких министерствах, там, в бизнесах, там, с врачами, с нужными людьми и так далее, и так далее. То есть там половина Москвы может иметь там белый билет, даже будучи абсолютно здоровыми людьми. Понимаете? Вы посмотрите, что там творилось. Они эти справки покупали, а вакцинации во время ковида, без того, чтобы делать вакцинацию. Понимаете, в каком мире вы живете там? Поэтому я думаю, что на этом уровне бы все решилось. Если не женаты, нет детей и так далее, что ставить в графе прочерк или пропускать просто? Если не женат, то там есть позиция для не женат, да? Самое первое, там, что вы не женаты. Там вот эти радиобаттоны стоят, но там вот самый первый из них о том, что вы не женаты. Если нет детей, то в графе вы ставите ноль. Я поставил ноль, вот я видео на днях снимал, быстрое такое, да, относительно. Вот там поставил ноль. Пропускать плохо, поставьте ноль. Смотрю вас несколько лет, как же хочу выиграть, пожать вам руку, доброту, туда-сюда. Спасибо. Вы не представляете, постоянно люди приезжают руку пожать. Вот я думаю, казалось бы, там я тебе по почте мог эту грин-карту отправить. Нет, вот говорит, специально ехал там 2 часа, 3 часа. Из Лос-Анджелеса приезжают, это вообще часов 6-7. Вот руку пожать, там и мир посмотреть и так далее. У вас там водятся опоссумы на каждом углу. Прямо страшное дело. Водятся, да. Сколько хочешь опоссумов. Мусорные баки разоряют. Есть. Они смешные такие, знаете. Сделал фото в салоне. Фото сразу в салоне проверяется в Астар. Фото проверку прошло по всем параметрам. При этом не видно контура плеч из-за яркого света. Как к этому относиться? Вот даже не знаю, чего сказать-то. Интересно. Видел вашу школу. Ездил в Сан-Франциско в гости. А где же вы ее видели? У вас хороший район, хороший офис. А это когда-то. Окей. Когда-то хотел учиться работать в долине. Но мне показалось, что жизнь оттуда сейчас ушла. Это так, а точнее, было ли иначе? Я не знаю, какая жизнь тут была или ушла. Вот, допустим, так, чтобы пойти в пивбар и чтобы там, допустим, полуголые девки там на столе танцевали, да, там между пивными кружками, такого я что-то не видел. Вот, а так вроде, не знаю, я вот живу, как-то не чувствую, чтобы жизнь ушла относительно того, что она была. И больше того, я вам скажу, куда ни приедешь, в основном такая жопа. Поэтому куда жизнь ушла? В жопу? У меня нет такого ощущения. Закон о мобилизации не предусматривает альтернативные службы. А как? Вот оно как. Нечто не предусматривает. Так, значит, вот идем дальше. Михаил, вы рассказывали, что после Сан-Франциско по работе переехали в Маунтин-Вью. Не по работе, но ближе к работе, да. Также переезжали и жили в Лос-Алтос, Саратога, а теперь в Саннивелл. Почему выбирали именно эти города? Ну, в Маунтин-Вью просто, относительно случайно. Ну, то есть, надо было такое место, чтобы близко было к месту, где я работаю и где жена работает. И вот Маунтин-Вью как раз так вот расположен был хорошо. Мы смотрели не только Маунтин-Вью. Мы даже давали, пытались, там, application заполняли. Мы заполняли в Саннивейле, и нас там не взяли. Сказали, что у нас доход низкий. Заполняли где-то еще в Пало-Алто. Ну, просто вот мы там в Маунтин-Вью, это не был апартмент-комплекс, это был кондо. То есть у квартиры был индивидуальный владелец, вот там дядя Вася. И дядя Вася, мы его устроили, и он нам сдал эту квартиру, вот и все. То есть, а так мы пытались, но нам просто не давали. Лос-Алтос, потому что дочь училась в Лос-Алтовской школе, то место в Маунтин-Вью, где мы жили, относилось к Лос-Алтовской хайскул. Соответственно, она туда попала, в эту Лос-Алтос хайскул. И когда мы уже хотели купить домик, который мы купили в Лос-Алтос, она сказала, вы покупайте где хотите, но так, чтобы школу мне не менять, потому что мне хорошо в этой школе. Мы купили в Лос-Алтос, ближе, там совсем прям возле школы, там 5 минут. Вот. Саратога, потому что нам хотелось дом на большом участке. Там был акр. Не акр, я извиняюсь. Там было, 43 сотки, большой участок. Вот нам хотелось большой участок. И мы там пожили немножко, поняли, что мы больше не хотим большой участок. Вернулись в Лос-Алтос, где мы в это время перестроили тот дом, что у нас был. Мы его снесли полностью, построили такой особнячок. Вот он сейчас миллионов там 5-6 стоит. Вот, мы его тогда перестроили и там пожили немножко. Но потом получилось, что он большой особнячок, а нас всего двое. И как-то мы подумали, что это бессмыслица какая-то. Мы купили дом в Саннивейле, где мы сейчас, вот откуда я сейчас с вами веду разговор. Мы купили этот домик и сделали одну достройку, потом еще одну достройку, потом еще там что-то. И, в общем, так оно потихонечку вот у нас так происходило. Так, что-то мы подвисли, что ли? Такое ощущение, что картинка подвисла, знаете, друзья. Ну-ка, что бы это значило? Даже не знаю. Да, что-то висит картинка. Не знаю, что делать. Ну, голос-то слышно. Сейчас я гляну. Так, звук есть, картинка зависла. Ну, знаете что, может быть, я попробую переключиться на другую камеру. У меня есть другая камера тоже. Раз, два, три. Ну, вот будем с этой. Раз такое дело, попробуем с этой камеры. Так, пошли. Значит, где мы тут? Сейчас, секунду. Нет, вот так вот. А, я понял. Все. Так хорошо сидим. Так, дети не хотят. Я сейчас местечко подбираю. Где мы там остановились? Значит, да, это было. Так, ждем выигрыша. Заполнила анкету. Так, не могу понять, какие документы. Так. Ага, в общем, короче, как мы ездили, вот так вот оно и получилось. Но это все на пятачке, это все очень близко. Ну вот, Допустим, как если бы мы жили в Москве и переезжали бы в рамках одного района, не меняя район, вот как-то вот так все чуть-чуть, там несколько километров туда, несколько сюда. Пом-пом-пом-пом. Так. Слышал, что работодатели неохотно берут держателей визы L2, потому что такие люди идут как иждивенцы держателей визы L1, которые привязаны к конкретному работодателю. Так ли это? Ну, послушайте, виза L2 дает человеку право на работу. Правильно? Соответственно, если мне нужен работник, и вот он есть, я его беру на работу. А кому она привязана, чего она привязана, какой мой... А почему меня это должно волновать вообще хоть как-то? Если кто-то не хочет брать с визы L2, ну, я не знаю, у нас вот в Кремниевой долине, я вам скажу, особо нет таких проблем. Проблема только есть, если виза, ну, допустим, вот у тебя виза, и она разрешение на работу, оно истекает через 3 месяца. Вот тут проблема. Потому что что будет через 4, через 5, через 6? То есть вы можете сказать, ну, я там подал на продление. И говорит, ну, да, но если оно не придет, получается, что мы нанимаем нелегала. И вот это проблема. А какая у вас виза? Я не думаю, что есть какая-то тонкость в этом деле. Ну, то есть, если даже найдется кто-то, кого это не устраивает, это не массово. Сейчас, Михаил, никакой альтернативы. Погонят на фронт исполнять преступный приказ. И выход самый разумный, чтобы не запачкать руки и совесть, сдастся украинским военным. Ибо ждя любого нормального. Чего, не знаю. Так сдаться ведь не просто. Когда вы находитесь в военных условиях, сдаться надо уметь. Это же не просто так там. Вот стоят ребята, сидят там у костра, там это жарят, там, как, не знаю, что там, поросенка, а вы пошли вот с поднятыми руками туда через линию фронта, и все говорят, иди там, Вася, иди, потом расскажешь, позвони, потом расскажешь. Это же не так все просто-то. Вот, поэтому это надо умудриться, так не каждый человек может. А вот так же, как пацаны вон там переплыли через Берингов пролив там и сдались американским властям, попросили политическое убежище. Иди попробуй. Добрый вечер. Мы живем в России. Тоже хотим подавать на грин-карту. Помогите нам тоже. Вот, пожалуйста, смотрите наши видео. Там всем помогают одновременно. Может ли младшая дочь 19 лет и сама отдельно подавать анкету? Конечно, может. Это она для вас младшенькая. А так она уже вот и в армию может американскую поступить. Это же взрослая девчонка. Взрослый человек совершенно. Может, да. Я надеюсь, что школу она закончила. Она может быть у мамы в анкете, у папы в анкете, от себя может подавать. Город. Пишите настоящее название. В паспорте может быть написано СССР. А вы же не пишете USSR Russia. А, в паспорте, что город был в СССР. Там не пишется, где город находится. Там просто название города. Написано место рождения, просто название города. Здравствуйте, если загрузили для DV2024 старое фото, которое делали для DV2023, что делать? Ну, что делать, если уже загрузили, уже ничего не делать? Значит, надейтесь, что выиграет. И потом, когда будете делать DS260, уже подгрузите свеженькое. Ну, а что вы можете сделать? Подскажите, пожалуйста, допускаются ли на фото блики от вспышек в глазах? Вообще-то раньше категорически не разрешалось. Сейчас я не очень уверен. Но вообще это плохо. Они же занимаются роботизированным распознаванием образов. И если это им мешает, например, то может быть... Ну, я не знаю. То есть в этом нет какой-то преступной халатности. Да, то есть человек же не виноват, что у него там на фото какие-то блики. С другой стороны, я не знаю. Не сталкивался с тем, чтобы кого-то за это наказывали, чтобы кто-то сказал, что меня не пропустили, потому что были блики. Такого я не слышал. Если перевода документов не требуется, то как их оценивают на собеседовании? Может быть, есть победившие в чате, как с этим обстоят дела на практике? То есть вас интересует случай, когда вы уже выиграли. Может быть, какие-то документы и нужно переводить, я не знаю. Там уже вы разберетесь. Это у нас сейчас не это на главное, но, в общем, не знаю. На канале Рубик про иммиграцию сегодня смотрел проукраинскую семью, 6 человек. Все отсидели в тюрьме 5 месяцев, сейчас под домашним арестом. Такой беспредел, как они описали, скотское отношение к людям, само следствие, страшно стало. Ну, я не знаю. Я думаю, что одна из проблем состоит в том, что вы смотрите вот этот Рубик, потому что я как... Последнее, что можно в жизни, так сказать, смотреть, рассчитывая получить какую-то информацию, это вот этот вот самый Рубик. Понимаете, я не знаю, что там за семья и за интервью и так далее, но, в общем, как бы, какой канал, такие вот и у них там люди. Я не знаю, честно. Не смотрите это говно и все. Куда ездите в отпуск? Стрим вечером устраивает. Здравствуйте, очень ждем видеострим с адвокатом Светланой. Есть ли в ближайших планах? Есть. Есть в ближайших планах. Доброго дня. Подскажите, имеет ли значение время подачи заявки? Нет. У вас сколько длится курс по автоматизации в школе? Ну, на кампусе есть курс, я вам сейчас скажу. Там 80 часов, 8 часов в неделю. Значит, 10 недель он длится. Там 2 занятия в неделю по 4 часа. Ну, вы можете глянуть. Там же на portnov.com, schedule, там увидите. Верно, Михаил, искусственно занижен, реальная цена выше намного, скоро встанет на свои места, рубль это макулатура. Ну, мы не можем судить, нет рынка, нет цены, чего он там. Здравствуйте, вопрос. Выиграл грин-карт, Варшаву, Шенген, могут и не выдать, да. Могут ли провести собеседование в любой другой стране, в Мексике, Таиланде, помимо стран? Могут, могут, можете... Значит, списываться с посольствами тех стран и примут ли они вас. Дайте, пожалуйста, ссылку на DS-260, где можно скачать новую или, правильнее сказать, актуальную. Так вот же вы когда пойдете заполнять-то. Вот у вас... Как-то у меня... Вы ее будете заполнять, у вас будет ссылочка в вашей выигрышной заявке, там, наверное, сказано, я так сейчас немножко врасплох меня застали. Вот. Но вы можете погуглить и взять ее, ну, допустим, ну, давайте, как бы я решал эту задачу, например. Вот я пришел в Google и говорю DS-260 форм. Да, значит, что у нас выходит? Ну, вот видите, какой-то .com. Да, .com мне не надо. US Legal Forms. Ну, тоже, я не знаю, какой-то коммерческий сайт. А вот, пожалуйста, Travel State GOV. Пожалуйста, вот она есть, GOV. Идем сюда. Там написано, как заполнять форму. Да, ну, сейчас увидим. Как ее заполнять? Вот тут какая-то инструкция, да. Вот, пожалуйста. Висит с 1 сентября 2013 года, пожалуйста. Значит, раз, два, три. Имейл, телефон. Так. Что-то тут объясняют. Вот у нас есть, смотрите. Вот на этом сайте вы будете заполнять. Вот это DS-260 FAQ. Онлайн какие-то Visa Forms. Ну, давайте сюда глянем. Так. Ну, да, все равно он у нас посылает на Electronic Application Center. Вот. Вы тут скажете свой case number. И пойдете заполнять. Я не знаю, там. Все инструкции, все тут у вас есть. Я бы так поступал. Берете с государственного сайта. Там, откуда попало, не берите. Так. Значит, возвращаемся к нашему светлому образу. Возвращаемся. Да? Нет, образ. Ага, есть образ. Все. Идем к вам. Вопрос. Выиграл грин-карт. Варшаву, Шенген могут не выдать. Могут ли провести собеседование в любой другой? Это было. Дайте ссылку на DS-260, мы посмотрели. Можно ли попасть в США легально через благотворительный фонд церкви, который находится в Канкуне, который легально зарегистрирован в США? Это легальная организация? Я бы не связывался, честно. Глянул видео о коллективной ответственности. Почему, если Бог всемогущ, чего он не мог именно грешников уничтожить, не тронув праведников? Ну, это такой Бог, знаете, он с элементами строгости. Вот вы говорите, вот вспомните историю про Ноя. Значит, вы знаете, был проект, да, там, человек. В этом проекте 10 поколений. Знаете, вот сначала были там Адам и Ева, да? А потом они плодились, как я не знаю что. И земля так более-менее даже заселилась, понимаете? Более-менее заселилась. 10 поколений прошло. Ной по отношению к Адаму был 10-м поколением. И вот этот Ной, значит, да, и Бог посмотрел на это на все и говорит, проект провалился. Значит, обнуляем, сказал он. Взял одного этого Ноя, одного. И говорит, ну хорошо, вот там у тебя детишки, там семья, зверушек подсобрали. Всех остальных затопил, а этот пошел дальше. Поэтому вы говорите, что он праведников, не праведников. Вы представляете, сколько праведников он там обнулил? Ну, не вышел проект, понимаете? Так получил. Ну, понимаете, познать Бога, это не значит наделить его тем мышлением, которое есть у вас. Наоборот, вы должны познать Бога. Вот, чтобы слиться с Богом, надо его познать. Вот познавайте, вот он такой Бог. Всемогущ, это не значит, что он должен велфер какой-то создать, понимаете? И люди будут жить на этом велфере. Неприличный вопрос, но раз уж зашел разговор, в процентном соотношении доход от школы или недвижимости дает такое феноменальное благосостояние, либо другие источники. Ну, понимаете, есть доход сиюминутный. Вот, ну там, допустим, вы сдаете недвижимость в аренду. Представьте себе, что ваша недвижимость полностью выплачена. И у вас это, допустим, мы в Кремниевой долине, я в других местах не ориентируюсь, но вот вы в Кремниевой долине. У вас есть на 10 миллионов недвижимости. 10 миллионов. Но реально, когда вы посмотрите, какой у вас оборот налички, а вам же надо получить деньги, вам надо, может быть, где-то немножко подрекламироваться, вам надо где-то периодически подновить, подкрасить, там, да, замочек поменять, там, не знаю, там, стиральную машину заменить, ну, хозяйство, уборка, жильцы уехали, вызываешь уборку, газончик там, ну, есть расходы связанные. Поэтому, если вы сами все делаете, кроме строительных работ, на которые, или там уборки, на которые вы приглашаете, у вас нет менеджера, который этим занимается, значит, с 10 миллионов недвижимости вы можете получать, ну, допустим, я думаю, ну, может быть, у вас 1100. Ну, от 100, там, скажем, до 200 тысяч. От 100 до 200 тысяч. У вас, может быть, останется такой ваш доход. Не так много. Это не то, что, вот, допустим, ты миллион положил, и там 15% каждый год получаешь. Такого нет. Но что происходит? За счет, с одной стороны, как бы вот процент, который вы получаете, он небольшой. Кешевый такой, да, поток денег, денежный поток. Но у вас сама эта недвижимость растет в цене. То есть для того, чтобы у вас появились эти 10 миллионов, вы в свое время, может быть, потратили 1,5. Понимаете, да? Вот вы потратили 1,5 миллиона, прошло там 25 лет. И оказалось, что вы с 1,5 миллионов имеете 10. Эти 10 миллионов генерят, ну пусть будет там 200 тысяч доход. Вот, поэтому, но 10 миллионов вы не можете игнорировать. То есть, безусловно, у вас есть кэшфлоу, у вас есть то, что вы тратите на повседневные расходы, но там же у вас растет, растет, растет и растет. Вот эти ваши 10 миллионов сегодня через 10 лет превратятся в 20 миллионов. Оно так каждые 10 лет примерно удваивается. А вы еще в это время с него деньги получаете. Доход от школы – это чистый, с одной стороны, это чистый доход. Но с другой стороны, бизнес растет в цене. Если доход от него больше, соответственно, бизнес растет в цене. Если, например, продавать, то есть связь между стоимостью, да, бизнеса, когда вы продаете, и тем, какие доходы он генерит. Вот, поэтому. Школа – более денежное хозяйство. Но школа может... Такие периоды бывают, что вообще ничего не дает, а бывает, что и в минусе. Понимаете? То есть он на подъеме школа дает вот столько, так, если не на подъеме, то вот столько, если время плохое, то вот столько, а если совсем хреново, то и просто надо докладывать. Поэтому как разные бизнесы. Как правильно писать ваш адрес в Скайпе по-английски? Это М. Портнов? Что такое? М как Михаил, Портнов как Портнов, V на конце, М Портнов. Найдете, ну что ж. Так, добрый вечер. Сын собирается в магистратуру в Германию в марте. Там обучение 4 семестра. Ну, хорошо. Вопрос вот в чем. Если вдруг он и грин-карту выиграет в мае, как тогда, когда он должен будет посетить США? Он выиграет, потом заедет туда, там недельку побудет, выправит себе там документ на то, что он некоторое время будет отсутствовать в связи с учебой. И нормально отучится, доучится. Не думайте об этом, это никаких проблем нет. Откуда сколько сил отвечать на вопросы? Ну я не коплю, я же к розетке не подключен, я не знаю, как она так само. Как скоро вызывают посольство и все такое? Я ничего не понял. Вы думаете, возможно, находясь на рассмотрении политубежища, если выиграть лотерею, податься и пройти это все, или надо забирать паспорт, как выигрыш, и рисковать всем? Это вы для себя сами будете решать. Я за вас никак не могу сказать, какие риски там лучше. Если я планирую продать квартиру, новую, еще не выбрала, то какой адрес указывать в анкете? Надежный. Это не обязано быть вашим адресом. Это может быть любой адрес, по которому вы готовы получить почту. Так, голос слышно, картинка зависла. Так, если человека депортировали, потом он выиграл в лотерею, ему дадут грин-карту? Очень сомневаюсь. Какая ваша основная операционная система Windows и почему? Я привык к Windows, вот на ней работаю. Помните, я спрашивал совета о релокации в Сербию с месяца два назад? Это я передавал привет вам из Белграда. Понимаю, понимаю. На ваш взгляд, наиболее полезный для штатов президент – это человек из бизнеса или чиновник? Человек из бизнеса не может быть президентом. Вот мы же отлично увидели, как это все бывает. Это должен быть профессиональный такой бюрократ, политик. И политик, и бюрократ. То есть человек, который понимает, как работает система. Это же исполнительная власть, не законодательная. Это должен был человек из исполнительной власти. Самое лучшее, если он был до этого губернатором, ну или вице-президентом вот был, как Байден. Из губернаторов, очень много президентов из губернаторов. Посмотрите, Клинтон был губернатором Арканзаса. Кто там еще? Ну, Обама вообще был ниоткуда. Но он в Сенате пару лет был, там вообще никакой. Джордж Буш был директором ЦРУ и два срока вице-президентом при Рейгане. Рейган был губернатором Калифорнии. Ну, вот они такие вот ребята. Кеннеди был сенатором. По-моему, он до этого еще был. Он был помощником министра военно-морского флота. До этого был. То есть он был и в администрации, и в сенате такой. Джонсон был вице-президентом у Кеннеди, а до этого был сенатором. Ну, то есть, они в основном все вот так, как-то вот так. Никсон был вице-президентом два срока, потом вот стал президентом. Ну, в общем, они все из исполнительной власти, так или иначе. Так. ресурсов. Так. Добрый вечер. Новые тестировщики-айтишники в Америке не приветствуются после прохождения курсов обучения. Охотнее нанимают опытных из Украины, Индии, России. Верно ли утверждение? Чуть не понял ничего. Ой, Господи. Значит так, еще раз. Новые тестировщики, айтишники в Америке не приветствуются после прохождения курсов обучения. Ну, каких курсов, так скажем, уже существенно, очень существенно, исключительно существенно влияет. Охотнее нанимают опытных из Украины, Индии, России, верно ли утверждение? Ну, и тем и другим мест хватает. Я не вижу, чтобы кто-то их не приветствовал. И такого нет. Опытных приветствуют. Тоже, если он опытный и немножко хотя бы в Америке поработал, это совсем не то же самое, что он никогда в Америке не работал. Тоже так можно сказать. Ну, сейчас такой рынок активный, я даже не знаю, чтобы кто-то не приветствовался, я не знаю. Как выдавать грин-карты геям, лесбиянкам и верующим в макаронного монстра? Выдавать грин-карты геям, лесбиянкам, верующим в макаронного монстра? Верующим не поймешь, не знаю в кого. Так без проблем. Суды США одобряют и дают грин-карту. Ничего не имею против этих меньшинств. А бегущим по политубежищу? Дело в том, что геи, лесбиянки, верующие в определенных странах преследуются. Реально преследуются. Вот. И если они в состоянии показать, что в той стране, в которой они жили, и их реально преследовали и так далее, вот да, пожалуйста. Вот. Если вы по политубежищу, значит, там, если вы бежите от мобилизации, и вам угрожает мобилизация, и вы показали, что вот есть повестка, а есть такое, и сякое, вы тоже пойдете нормально. Никаких проблем нет. Им же не дают за то, что они геи, им дают за то, что они преследуются. Конкретно преследуется, лично преследуется вот в этой ситуации. Не за то, что в России вообще не любят геев, а за то, что вот конкретно этих преследуют. И вы на тех же правах идете, вас никто не ущемляет. Ходили с мужем делать фото для лотереи. Нам в двух местах сказали, что не делают, так как там слишком много критериев. Люди предъявляют претензии фотографу. Это правда, это правда. От мобилизации РФ не является политическим убежищем. Где логика? Я уже ответил. Как проверить выгодность фото для лотереи? Покажите, что от мобилизации вы страдаете лично, и вы тоже получите статус. Как проверить валидность фото для лотереи по всем параметрам? Проходит, но фото бежевый, не белый. Бежевый нехорошо. Не знаю. Как писать название адреса проживания? Либо номер дома, улица, название, как в Google картах, либо номер дома. Вот пишите так, как вашему почтальону вы бы писали по-русски. Да? Там, допустим, улица Наваи, дом 4, квартира 6. Вот так и пишите. Просто латинскими буквами. Я вспомнил вашу фразу из видео. Так может, им и не надо ехать, если они с фото разобраться не могут. Ну, трудно сказать. Понимаете, может быть, у них во всех остальных отношениях все замечательно. Вот, кроме того, у них дети есть, которые, наверное, надо. Но я уж не стал бы так прямо вот хоронить-то. Привет с Астаны. Если нет точной цели, мечты, серьезных планов, не надо у других отнимать возможность. Они же у вас не отнимают. 32 года, нет денег, нет образования. Что делать? Идите через образование. Значит, будет образование, ну, правильное, будут деньги. Или конец американской мечте. Понимаю, вопрос глупый, но мне интересно ваше мнение. Работайте, учитесь. А зачем вам американская мечта, если вам 32 года, нет денег, нет образования, ничего нет? Вы что думаете, в Америке без образования, без работы, без денег, без энтузиазма, без чего-то? Как жить-то? Начните прямо сейчас. Скажите, нет денег, сейчас заработаю, нет образования, сейчас пойду подучусь. Ну что ж такое-то, что ж вам подучиться не даю? Возьмите какую-нибудь рабочую профессию, я не знаю, там, автомехаником. Ну что ж такое? Тракером. Благодарю за ответ по DS-260. Я не против того, чтобы кто-то помог или заполнил. Но бывает очень обидно. Выигрывают, номер кейса мал, а потом всем говорят, да вот я выиграл, но не поехал. Я просто так играл. А для кого на это цель какая? У него такая цель. Он реализовал свою цель. Просто эта цель, может быть, вам непонятная, но он реализовал. В Казахстане вроде есть посольство. Зачем ехать в Мексику или Польшу? Я не знаю, смотря зачем. Если речь идет о статусе беженца, например, о этом политическом убежище, в Казахстане посольство может не рассматривать кейсы по политическому убежищу. Поэтому тут дело такое, я не знаю. Где-то рассматривают, где-то нет. Всем привет, я из Бреста, Республика Беларусь. Привет вам из Ленинградщины и Петербурга. Подскажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, за что не берутся финны, у них получается на отлично быт, товары. Спасибо за интересный стрим. Я думаю, что это результат европейской интеграции, потому что еще некоторое время назад, совсем недавно, Финляндия ни в каком смысле себя ничего не представляла, ни в промышленности, ни в чем. Вот. Но, видимо, в силу какой-то такой европейской интеграции развала СССР, который держал ее на игле, Финляндию, вот, экономически и так далее, она пошла развиваться в сторону Европы и стала нормальной европейской страной. Вот, я бы так объяснил. Знаю, вы отвечали, но не могу найти ответ. Если уже подал 589-ю форму прошения о политическом убежище, участвовать в лотерее нет смысла? Но я уже отвечал, я еще расскажу. Все определяется тем, были вы в статусе, когда подавали, или уже выпали из него. Если выпали, не подавайте. Не играйте. А если были в статусе, можете играть спокойно. Пути Господни неисповедимы. Не будет зла, не узнаешь добра. Да, друзья. Это точно. Ну что, давайте еще там 5 минут, и мы будем заканчивать. Уже за 3 часа перевалили. Как проходит отбор в лотерее? Говорят, что случайно. По закону должно быть случайно. Как вы получили убежище в США? Заполнил анкету, пришел в посольство США в Москве 18 марта 1990 года. Поговорили минут 40, мы там долго с ним, минут 40 мы разговариваем. Я первый был в этот день. Вот. Ну, мы со Светой и с дочерью, мы так пришли, поболтали 40 минут и нам дали статус беженца. В каком году вы получили гражданство? Вот через 5 лет и получил, где-то там 95-й, 6-й, я не помню. Наверное, скорее 96-й, чем 95-й. Какие были первые эмоции? Ну, что, распирало. Здравствуйте из Саннивейла. Как живут продавцы в Калифорнии? Ну, смотря что продают, понимаете, там. Те, кто хорошо продают хорошие вещи, очень хорошо живут. Гораздо лучше, чем те, кто их производит. А вы знаете Александра Элдера? Очень интересный человек. Ну нет, ну не знаю. Я думаю, что есть дикое количество очень интересных людей, таких, что я даже и не знаю, что они существуют. Так. Как вы считаете, стоит говорить на интервью уже при выигрыше, что жил в Европе и ждал рассмотрения политубежища, а при выигрыше отменил его или просто умолчать? Ну, лотерея никак не связана ни с чем. Вас же, это же не политическое убежище. Лотерея захотел, приехал. Никакого значения не имеет, где ты жил и гражданином какой страны ты был и так далее. Так. А, на Грингу в Казахстане граждан РФ собеседуют, я не знаю. Спасибо за стрим. Берегите себя и Светлану. Для 42-летнего без образования учить английский, учиться на тестировщика, ну или любую нормальную профессию, да, будет американская мечта. А как в США попасть, это другой вопрос. Помню, стримы по 4 часа были, это было, но сейчас у нас по 3. Так что, друзья, мы, так у нас и больше 4 было, но так как-то мы пришли к 3-часовым. Все, друзья, спасибо всем, кто был тут у нас. Кто лайки ставил, вот, кто еще не поставил лайк, у вас есть последняя возможность. У нас сейчас их 470. Вот, я подожду еще там пару секунд, чтобы вы могли поставить лайк, пока мы в стриме. Раз, два, три, четыре, пять. Нужно лайки выставлять. Ну вот, видимо, еще не дошел до вас сигнал, потому что вижу, как было 471, пошел 471. Ну, как-то не быстро, не быстро, 77. Ладно, друзья, хорошего дня. Если муж зубной техник, то есть ли шанс устроиться по профессии или надо иметь образование в США? Я не очень знаю на этот счет, но есть зубные техники. Я не знаю, как они там, откуда берутся. Тестировщиком за сколько можно овладеть? Ну, от человека зависит. Ну, я бы сказал так, от 3 месяцев до 6. Сколько часов в день нужно уделять? Ну, столько, сколько нужно, чтобы не отставать, так сказать, от программы. Вообще часов 15-20 в неделю это в идеале неплохо, очень хорошо. Так, ну что, друзья, мы тут напросились лишних 50 лайков у нас. Так что движемся к следующей пятнице тогда. Счастливо!